Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, понедельник, август, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 86.76, доллар 74.03, нефть Brent 66.52 и пара биткоин-доллар 50 318 долларов 73 цента за один биткоин. Биткоин растет. Давайте сразу напомню, что у нас идет трансляция на YouTube. Вы заходите на YouTube «Говорит Москва» и сразу попадаете в наш стрим, и там можете писать комментарии. «Доброе утро, отдам свой голос за 10 тысяч рублей», пишет Олег. Кому, Олег, вы собрались отдавать свой голос за 10 тысяч рублей? Ну, просто мне интересно, я, может быть... Или это вы к выборам уже, наверное, к осени готовитесь, потому что мне вот не нужен ни за 1000, ни за 10, ни за сколько вообще. Ну, как бы не надо. Вы можете отдать мне свой голос, Олег, доплатив, например, 10 тысяч рублей. Хотите? Ну, как вариант. Я не против, я всегда за. Если кто-то хочет дать денег просто так, да? Ну, то есть, чтобы потом их и не возвращать еще, и, ну, просто, так же, как это называется, спонсирование, да, спонсорство, что это такое? Ну, пожалуйста, это без проблем, это легко, смотрите, можете провести это официально через радиостанцию, чтобы, опа, стул-то вниз пошел куда? Ой. Значит, чтобы это все еще коллегам досталось и все такое, вот, не Олегам, а коллегам, вот, кто тут валялся на этом стуле, мне интересно, где-то спал? Так что имейте в виду, если вдруг много денег, некуда тратить, и совсем у вас нет фантазии, то, пожалуйста, всегда можете отдать нам. Так, военных покупают, пишет Алекс ТТ. В смысле покупают военных? Кто покупает? И вам доброе утро, пишет Олег, спасибо большое. Отдать голосовые связки готов человек, пишет Александр. Не знаю, ну наконец-то понедельник, сколько можно выходных? Александру слишком много выходных. Я же считаю, что справедливое мироустройство предполагает 3 выходных и 4 рабочих дня. Я так считаю. Справедливое мироустройство. Несправедливое предполагает 2 выходных. Вот сейчас мы живем в несправедливом мире, где всего 2 дня отдыхаешь. Но 3 было бы гораздо лучше. Гораздо было бы лучше. Да? Поэтому доброе утро, Алексей. Спасибо большое, Макс, вам тоже. Вчера посмотрел новости про Афганистан. Аналитики говорили, что у талибов прекрасные... Пищики, вы пишете. На мой взгляд, картинка не поменялась. Раньше за столом сидели бородатые мужики, на столах лежали автоматы. Так все и осталось, пишет мастер. Что же такие громкие-то? Доброе утро хорошим людям, пишет Черевич. Ну, мы стараемся вас разбудить. Даешь 3 выходных, пишет Роман. Алексей, когда вы Поклонской в любви признаетесь, пишет Рэш. Рэш, моя любовь прошла. Я уже признавался и звал замуж Наталью Поклонскую несколько лет назад, а в эфире ответа не последовало. И я охладел к ней, все. Теперь мое сердце занято другой. Поддерживаю график 4.3, пишет папа Псикс. Псикс? Ну, псих, наверное, да? Соглашусь, пишет Сергей. В президенты за 3 выходных. Меня не надо, зачем? Я вам нужен живой. Пиарщики. А, пиарщики вы имели в виду, а не пищики. Я понял. У нас было 3 выходных. В Эстонии День независимости был в пятницу, пишет Бор. Даю 1 рубль за голос Олега, пишет Николай. Может, пиарщики? Да-да-да, пиарщики. А про то, что Путин предложил дать разовую выплату пенсионерам по 10 тысяч рублей. Так а что, плохо, что ли, или как? Не давать пенсионерам? А, ну все. Ну, если бы у меня... Слушайте, надо позвонить президенту и сказать, что не надо пенсионерам ничего давать. И правда. Ну, а что эти пенсионеры? Они же зажрались уже, ты понимаешь? Они же жируют. Они же в шоколаде все. Они же машины меняют постоянно, да? Они же квартиру раз купил, раз... Так же ведь живут у нас пенсионеры. Яхты вот эти вот, да, футбольные клубы себе покупают. Так живут у нас... Поэтому какие 10 тысяч рублей? Нет, я понял, логика ясна. То есть надо сообщить как-то властям, что ни в коем случае больше денег не давать пенсионерам. Я понял, обязательно передам, по возможности, если когда-нибудь встречусь. Но вот как-то ни разу не встретился с президентом, не знаю, может быть, не знаю. Может, ему неинтересно со мной встречаться. Пенсионеры такие богатые, могут не работать, пишет Александр. 10 рабочих и 4 дня выходных. Было бы норм, пишет Алексис. Не, не было бы норм. 4 дня рабочих, 3 выходных. 4 рабочих, 3 выходных. 4 рабочих, 3 выходных. А потом мы поговорим о 3 рабочих, 4 выходных. 3 рабочих, 4 выходных. А почему нет? Потом, потом, когда роботы за нас будут работать. Это будет довольно скоро, но, к сожалению, мы этого с вами не увидим. Скорее всего, все те, кто сейчас общается со мной, наверное, уже этого не увидят. Пенсионеры все внукам на вейпы отдадут, пишет Ваня Фартучкин. Да? Сначала возраст поднял, потом подачка перед выборами. Держите $130, ничем себе не отказывайте, пишет Артем. Артем, я так понял, вы не пенсионер, и вам не нужны 10 тысяч рублей, вы завидуете пенсионерам, я понял. Логика ясна. Или вы пенсионер, Артем, я не понял. То есть, смотри, денег не дают – плохо, денег дали – тоже плохо. Смотрите, скажу честно и откровенно, если вдруг кто-то хочет в правительстве, не в правительстве, из там, бизнеса крупного, мелкого, любого, дать мне каких-то денег просто так, я готов принять эти деньги. Я даже готов 10% из них отправить на благотворительность, если позволите. 10% отправлю на благотворительность. Вот по-честному, абсолютно, прям десятину отдам. Не вопрос. Любые деньги, вот любые. Ну, только давайте, чтобы это не морочиться, да, чтобы это не было там 100 рублей, вот это вот, 100 рублей. 100 рублей неинтересно. Давайте так, начнем от 10 тысяч, правильно? Ну, хотя бы. Все, сразу, десяточка упала на карточку мне. 1000 ушла в благотворительность, представляете себя. Всяко лучше, чем схема Макдональдс. Когда купить эту картошку, и рубль уйдет. Детям. Ну, я что-то такое помню. Что-то типа того. Всяко лучше. Да? Поэтому десяточка упала на карточку, 1000 улетела. Сразу, сразу, без разговоров вообще. Без всяких разговоров. Нигде не буду их перекручивать вообще. Не буду их держать на счету там под какие-то проценты. Просто сразу 10% шу, ушли. В секунду вообще. Вот только увидел, упала десятка. 1000 ушла. Сразу, без разговоров. Идеально будет, абсолютно, я вам гарантирую. То есть, если вы хотите помочь людям, то вы знаете, кому отправлять деньги. Мне. Конечно, конечно. Обидно за... Отчитываться не буду, правда. Я вот вам сразу тоже скажу, это вот лишняя проблема, да? Отчитываться, чего-то там обещаю, вот это вот мне не надо. Никаких отчетных документов не будет. Просто на веру и правду, так сказать. На слово верите, все, десяточка упала, 1000 ушла сразу. Все. Могу собакам тоже закидывать денег. Собакам, в смысле, ну, знаете, приюты собачьи, вот это все. Хотите, можем собакам закидывать. Можем не пенсионер, можем собакам, можем детям, можем талантливым каким-то людям там. Знаете, есть объединения такие. Талантливые, но очень нищие люди там, крайне нищие. Бывают крайне нищие, или просто нищие — это нищие, да? Зачем нам эта языковая избыточность? Просто нищим там, ну, допустим. Но талантливым. Это же талант. Полотенце надо лицо подвязать, дабы не треснуло, пишет Светланыч. Ну, Светланыч, ну, я не знаю, у некоторых он треснуло, они десятками... Он, смотрите, что говорит. Нам, говорит, десятка не нужна, что за подачка? Мне нужна, мне подачка, все подачки мне, пожалуйста. Если кто-то решил подачку мне сделать в виде 10 тысяч, пожалуйста. Все, вот, вы знаете, я здесь. Я здесь, все. Можно налом, можно переводом, можно переводом Сбербанк онлайн. Пожалуйста, пожалуйста. Можно каким-нибудь Western Union. Есть такие переводы? Еще существуют? Или это в 90-х все погибло уже? Вот. Можно Яндекс.Деньги, можно что там, PayPal. Все. Какие еще есть варианты? У меня, правда, там нет аккаунтов, но я заведу. Ради денег я это сделаю. Я барыга, мне в 90-х жилось лучше. Но я увидел, как умирала страна. Пишет Эдмон. Вот, Эдмон. Серьезная авария на Горьковском шоссе в сторону Москвы в районе поворота на Ельню. Фура и минивэн, скорее всего, летальный исход, пробка от Ногинска. Олег Сидоров нам сообщает информацию по движению. Серьезная авария на Горьковском шоссе в сторону Москвы в районе поворота на Ельню. Фура и минивэн. Скорее всего, летальный исход. Зарплаты не перепутай, пишет Майлз. Не, зарплаты не перепутаю я 10 тысяч, не переживайте, нет. Понимаете, Куда переводить, пишет Николай. Мне переводите. Вот просто берете и указываете Гудошникову. Вот это, Гудошникову, и переводите мне. Слушай, Максим, так пенсионный фонд и так дотируется на 38% из бюджета, пишет Миша. А это нефтегазовые деньги почти что каждый 3,5, видимо, рубля, или 3/5 рубль из 10. Наверное, так, 3/5. И другой Максим... Максим спрашивает у Миши, а что не дотируется из бюджета? Вот и все. Ну да, и действительно, а что не дотируется из бюджета? А военнослужащим по 15 тысяч рублей дадут, пишет Света. Ну прекрасно. Ну что, плохо? Не давать военнослужащим по 15 тысяч рублей? В такие моменты я сожалею, что я не пенсионер, а не военнослужащий. Так бы сейчас раз. И все. Ну, что поделать. Алексей, прекратите, противно, пишет Котопес. Что, шутить? Все, Котопес, вопросов нет. Больше не шучу. Но я считаю, что когда кому-то перечисляют какие-то деньги, это хорошо. Ну, то есть, люди получили деньги, это хорошо. Люди не получили деньги, это плохо. Но есть люди, которые говорят, нет, вы знаете, бывает, что если деньги дают, это очень плохо. Я ни разу в жизни не попадал в ситуацию, когда мне кто-то что-то где-то давал, какие-то деньги, и я по этому поводу думал, как плохо. Это ужасно. Просто это несправедливо. Мне дали деньги. Такого ни разу не было. Более того, я думаю, что каждый, кто это пишет, получив какие-то деньги, не откажется от них. Ну, то есть, вот мы сейчас возьмем, например, вас, Котопес, и отправим вам 10 тысяч рублей. Откажетесь от них? Вот я возьму сейчас вам и 10 тысяч переведу. Хотите? Откажетесь? Скажите, нет, я не хочу. Скажите, мне не нужны твои грязные деньги. Вот так вот, напишите мне сейчас. Мне не нужны твои грязные деньги, Алексей. Не нужны. На, ну, напишите. Пока не пишите. Дайте мне на налоги оплатить, пишет Черевич. Мне нужны, пишет Владимир. Не, Владимир, так не пойдет. Мне присылай, пишет Иван Грейт. Чего плохого-то, если деньги дают, пишет Котопес. Ну, так тогда что спорили-то со мной? Чего вам противно-то, я не понимаю. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло, и надо будет пополнять. А пополнять нам, пополнять, понятно, чем? Поборами с бизнеса, пишет Александр. Не нужны твои грязные деньги, Алексей, пишет папа Псик. Сикс. Ну вот, знаете, человек, что я все равно не отправлю и банкует по полной программе. Мне закинь пятерочку хотя бы, пишет бездомный. Не удивлюсь, если даже нефтегазовая отрасль дотируется из бюджета, пишет Смит. Деньги эти возьму, но отношение к власти у меня не поменяется, пишет Никита. Вот, Никита, какой вы тонкий человек. Какой вы тонкий человек. Деньги возьму, но отношение к власти не поменять. Как бы это вот попробовать какую-нибудь аналогию придумать на этот ваш ход? Деньги возьму, но отношение к власти не поменяется. Деньги возьму, но отношение к власти не поменяется. Даже не знаю, с чем сравнить. Это как деньги возьму, но родителей слушать все равно не буду. Нет, не похоже, не похоже. Или есть буду, но это если я, вот, например, если я кот. Есть буду, но хозяин в доме все равно я. Да? Со мной гуляют, это значит, что я главный. Такой вариант. Нет, не подходит, не подходит. С чем бы сравнить, с чем бы сравнить? Вот. Услугами воспользуюсь, но отношение к девочкам не поменяется, да? Такой может быть вариант, нет? Нет, тоже не подходит, некрасивый вариант. Это какая-то слишком грубая метафора. Назло маме отморожу уши, пишет Not Sip. Спать с тобой буду, но не женюсь, пишет Чиба. Ну вот это уже похоже, да. Спать буду, но не женюсь. Шапку надену, но в отношении к бабушке не поменяю, пишет Андрей. Мне пришли, я их сразу и целиком перешлю в фонд помощи детям, например. И свои добавлю, если надо, отчитаюсь. Энди Ди говорит, да Энди Ди, вы просто красавчик. Я тут даже спорить с вами не буду, и все. То есть вы красавчик, без разговоров. А, в смысле, я должен прислать деньги? А, не-не-не, извините. Сейчас нет денег, сейчас денег нет. Подачка перед выборами, пишет Алексей П. Как бы вам это объяснить? Вот давным-давно я услышал от одного мудрого человека в эфире одну очень мудрую вещь. Значит, перед выборами всегда открывается окно возможностей. Окно возможностей у просителей всякого рода. И просить всегда надо именно перед выборами. Разные вещи. У тех людей, которые хотят попросить, да, вот у них открывается окно возможностей прийти и попросить. Почему? Ну, потому что, конечно, перед выборами всегда лояльность всех групп политических, которые идут на выборы, она гораздо выше. Где-нибудь можно идти по улице и вдруг увидеть, как раздают мороженое или мороженую курицу. Подраться и, может быть, чуть-чуть себе взять. Где-нибудь будут раздавать флаеры. Знаете, у нас было дело, как-то люди в каком-то городе, я уж не помню, на перроне дрались за майки ЛДПР. Да, такое было. Майки, кепки вот эти вот, роскошные абсолютно, они потрясающие. Вот люди дрались на перроне, это вот я помню такое. Вот такое может получить. Где-то кто-то может дать 10 тысяч рублей, где-то кто-то может дать еще чего-нибудь. Это хорошие времена всегда. Перед выборами всегда хорошие времена, потому что все очень добрые всегда. И отзывчивый. И так всегда было, и так всегда будет. Ну, так всегда было, и так всегда будет. Не нравится, если... Ну, что же я могу поделать? На учет я возьмусь, а воевать шиш с маслом. Шариков из собачьего сердца, пишет Ваня Фарточкин. Выплаты будут только после того, как пойдут выборы в Думу. Единороссы сформируют большинство и примут это решение о выплате, пишет Бузыкин. А вы думаете, они не сформируют большинство, что ли, или что? Есть вопрос? Я тебя уважаю, но пить не буду, пишет Эдмон. А что, где деньги раздают, пишет Илья Сергеевич. Ну, смотрите, если вы пенсионер или военнослужащий, то тогда вот вам денег государство даст. Пенсионерам по 10 тысяч разовая выплата, а военным, вот мне написали, по 15 тысяч. Все. Если вы не тот, ни другой, то тогда как-нибудь, Илья Сергеевич, самостоятельно, пожалуйста. Хочу, чтобы с добытой нефти полностью деньги уходили в бюджет и на людей, а не в карман, пишет Владимир. Владимир. Посмотрел бы я на вас, чтобы вы сказали, если бы это карман был ваш. Может быть, по-другому немножко заговорили бы. Представьте, Владимир, этот карман, в который уходят нефтяные деньги, он ваш. Ну, представьте, на секундочку. Уже бы, наверное, по-другому вы мыслили. Ага. Военщине вроде по 18, пишет Иван Грейт. У нас нет никакой военщины. Но в целом я понял вашу логику. Так, пил, пью и буду пить, пишет АМ. Поздравляю, АМ. Интересный выбор в жизни. В конечном счете, каждый сам может распоряжаться своим телом. Но в современном мире только женщина, на самом деле, может распоряжаться своим телом. Мужчина – бесправное животное, поэтому имейте в виду. Пить я буду, но курить все равно не брошу, пишет Гусь за Русь. Так убыль пенсов за год 2,4 миллиона. Че не заплатить, пишет Катан. Катан, давайте по-другому подойдем к этому вопросу. Вот когда у нас были выплаты разовые к Дню Победы, некоторые сказали, вот у нас, по-моему, там по 10 тысяч было тоже, да? По-моему, там по 10 тысяч было. А вот в Казахстане, сказали нам тогда, там по 170, что ли, на наши деньги. Ну, что-то такое было. Ну, 100 тысяч, скажем, да, 150-100. На наши деньги. И все-таки, вот, смотрите, какие в Казахстане выплаты. Вот тогда никто количество ветеранов там и здесь не считал. Вот тогда просто говорили, вот в Казахстане выплаты, а у нас маленькие выплаты. Сейчас вы начали считать пенсионеров. Вот скажите, почему так? Почему в один момент, когда выплачиваются деньги, вы считаете людей, а в другой момент вы не считаете людей? Вот как так получается? Не знаю. Ложечки нашлись, осадочек остался, пишет Илья Сергеевич. Другим партиям тоже надо пообещать выплаты, пишет Георгий. Пообещать-то пообещают, нужно же еще выплатить потом. Понимаете? Тут у меня почему-то есть уверенность, что деньги-то будут. А в других случаях, может быть, и нет. И это такой маленький тонкий момент. Так 10 тысяч дадут без обязательств. Это вы на Украине при выплате 1000 гривен человек должен расписаться в документах, которые можно использовать на выборах. А тут выдали и голосуй за кого хочешь. Что за проблемы-то, пишет Михаил. Не знаю, Михаил, не знаю. Это всегда было сложно для меня. К пониманию. Я никогда не понимал, когда вот мне говорят... Я помню. Сейчас, наверное, это тоже начнется. Сейчас будут выборы, и будут люди звонить и писать. Меня начальник заставил пойти на выборы. Ну, идешь на выборы, ставишь галочку, где тебе нравится. Ну, если не нравится, не ставишь. И чё? Ну, типа, начальник, он же с тобой не заходит вот так вот и не стоит над тобой. Ну, чё там, какая галочка? Правильно поставил? Нет? Ну-ка, отчитайся. Да? Ну, что вы. Поэтому мне всегда это казалось надуманной немножко проблемой. То есть за кого хочешь, за того и голосуй же, это же традиционно. Другое дело, что есть люди, которые саботируют выборы в принципе. Но у нас даже внесистемная оппозиция уже не знает, то ли саботировать выборы, то ли не саботировать. Там половина говорит, надо саботировать, а половина говорит, нет-нет, мы знаем, как продвинуть своих. Мы знаем, как продвинуть своих. Мы тут соберемся и скажем вам, кого, и вы за них проголосуете. Ну, в общем, очень интересная демократия, честно сказать. Такая, ну, свой, своеобразный подход, сугубо. Добавить нечего. Фото требует WhatsApp, пишет одинаковый. Ну, пришлите, как у вас требует фото WhatsApp. 8.56, дальше рубрика о недвижимости «Вдруг ни с того ни с сего», потом новости, потом вернемся и уже начнем говорить. 9 часов 6 минут, понедельник, август, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 86,68, доллар 73,98, нефть 66,44 и пара биткоин-доллар 50 366 долларов 12 центов за один биткоин. В Москве меж тем 4 балла. АМС пишет: «Доброе утро, Алексей». Доброе утро, дорогие друзья. Алексей, привет. 3-5 тысяч на цветы, это же бред, представляете? Это сейчас услышит пенсионер с пенсией 10-800. Мы гладиолусы с дачи дарили, пишет Сергей. Это по поводу, как собрать ребенка в школу, да? Ну, я эту новость, когда услышал сегодня, там что-то мальчики 19 тысяч, девочки 24 в среднем, плюс это Росстат дает эти цифры, по-моему. А эксперты говорят: да нет, этого недостаточно. И вы знаете, я задумался вот над чем. Я начал вспоминать, как меня родители собирали в школу, и не могу понять, на что можно потратить 19 тысяч рублей, когда ты собираешь мальчика, или 24 тысячи, когда ты собираешь девушечку. Я понимаю, что это были не те времена, я понимаю, поэтому, чтобы понять, куда вы тратите эти деньги и сколько стоит собрать ребенка в школу, и почему это дорого, я бы хотел, вот, чтобы вы мне это рассказали. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. А что такие деньги-то? То есть вот там, надо купить спортивный костюм, говорят они. А что, спортивный костюм надо каждый год, что ли, покупать, я не понял? Ну, растут, ну, ты сразу берешь, ну, это известная фраза, на вырост. Ну, ты берешь спортивный костюм на вырост. Ты все берешь на вырост, тебе все всегда берут на вырост, правильно? Потом, нужно купить ранец. А что с предыдущим ранцем? Что с предыдущим ранцем? Почему он сломался? Что с ним случилось? У меня был советский ранец, кстати. Хотя это была уже Россия. Но все равно, у меня был советский ранец. Его сломать было невозможно. Им можно было бить. На нем можно было бы кататься с горки. В него можно было напихать 20 килограммов, такое ощущение, учебников, и просто с ними все время ходить, и ему ничего невозможно было сделать. Я помню, когда, ну, просто в определенный момент мы просто с пацанами решили, что больше так продолжаться не может, и сломали этот рюкзак самостоятельно. Ну, что ж, все, ну, больше так продолжаться не может. Нам нужен современный, хороший, одноразовый китайский рюкзак. Значит, и вот сломали. А потом все равно ходили с пакетами. Вообще, кто в школу ходит с рюкзаком? Да, старшаки у нас всегда ходили с пакетами. Я ходил с пакетом в школу. В пакетик положил одну тетрадку, одну, и ручку, и все. И просто вырываешь два листочка на одном занятии. Ну, их списал, вот так вот сложил эти два листочка. Еще два листочка вырвал, еще один урок. И вот так вот раз, потом складываешь их. Можно подшить в итоге их в тетради, в целые. Но зачем носить с собой несколько тетрадей, если можно носить одну и доставать просто из нее листочки? Более того, я так на всякий случай скажу, зачем вообще приходить с тетрадью и с ручкой? Ты приходишь, говоришь: здорово всем, все, да? Как жили-были ваши, да? Вечерок в хату. А, нет, это другое, это не в школу. Ты приходишь, говоришь: привет, ребята, значит, и обращаешься к какой-нибудь отличнице, например. Там, ну пусть ее будут звать Ирина. Ирина, а у тебя нет случайно запасной ручки, а то я забыл? А она говорит: есть. И у нее вот такой вот пенал огромный. Ее родители потратили 24 тысячи на то, чтобы собрать ее в школу. У нее такой огромный пенал, вот это толщина его. Он такой вот. И она оттуда достает. Тебе какую? Зеленую, красную, фиолетовую, желтую, там, пурпурную, вот это начиная, фуксия, да? Ну, это все, что одного цвета, просто по-разному называется всегда вот это. А тебе салатовую или зеленую? Это все зеленый, дай мне Дай мне просто синюю, пожалуйста. Голубую, темно-синюю или просто синюю? Любую. Берешь ручку. Спасибо тебе, Ирина. Потом говоришь, так, Пашок, дай листочек. Так, Пашок, дай листочек. Пашок такой, блин, у меня самого листочков нет. Серег! Вот так, Серег, есть листочек? Ща! Хоп, листочек перекочевал к тебе. Вот они, два листочка у тебя. Все, вот они. Вот это раскладная история, два листочка. Все, у тебя ручка есть, листочек. Что тебе еще нужно? Учебник? Зачем? Вот рядом сидит человек, у него учебник, правильно? Ты ему говоришь, старик, давай вместе читать, вот так вот. Ты можешь на серединку положить? Вот прям, на серединку можешь положить, пожалуйста? Если он, конечно, черт, он не положит на серединку учебник. Но он же не черт, он ты нормальный, твой сосед, друзья. Он, да, конечно, кладет на серединку, вот, и все. И вы читаете вместе с учебником, смотрите вот так вот. А зачем два? Зачем два? Зачем два учебника? Это нагромождение, это хлам. И вот вы с его учебника смотрите. И все. На что деньги тратить? Я не понимаю. Что покупать? Спортивный костюм зимний, например, на лыжах выходите. Ничего себе, так от бати еще есть. Еще советский костюм, хороший, лыжный. Советский, хороший, ватный. Класс вообще, бомба. Вот, надел просто его и все. Ну да, он сначала тебе большой, а потом ты из него вырастаешь потихонечку. Он даже становится маленький. Ну стал маленький, коротковат. Так носки повыше просто берешь и все, и на него так раз. И пусть хоть кто-нибудь укорит тебя, что этот костюм, он тебе не по размеру. Пусть хоть кто-нибудь укорит тебя в этом. Ты знаешь, чей это костюм? Да. Шапка? Какая шапка? Вот у меня до сих пор зимняя шапка есть. На ней вот так вот. Знаете, такая она? Коричнево-белая. То есть она коричневая. Вот так вот белая полоса идет. На ней вот так вот здесь вот написано. Спорт. По-русски. Спорт. И вот сверху вот такая вот ниточка. И на ниточке, такой вот... Что это? Как это назвать? Хвостик такой вот. Хвостик. Ну, кисточка, да. Вот. Спорт. И она сама вот так вот сделана. Петушок, короче. Шапочка-петушок. Вот она у меня до сих пор есть. Я могу сейчас надеть, пойти на улицу зимой. Я так и сделаю. Так а на что деньги-то уходят? Я знаю, на что деньги уходят. На поборы деньги уходят. Учителя собирают деньги с людей. С детей. Так? На шторы, на подарок, на цветы, на то, на сё, на пятое, на десятое. Сколько цветов я принёс своим учителям? Ну-ка, сколько цветов я принёс? Скажи, Илья, в букетах. Нет, в букетах скажи. У тебя, кстати, хороший вариант. Два. Ну, у тебя хороший вариант. Ноль. Какие цветы? О чём разговор? Человек идёт на работу. За что? За деньги, правильно? Какие цветы я должен ему принести? В связи с чем? В связи с чем я приношу эти цветы, скажи мне, пожалуйста? В связи с тем, что звонок звенит для учителя! Если кто-то это не понял, я напоминаю. А голову ты дома не забыл? В связи с этим? А голову ты дома не забыл? Вот это, да? Или вот это вот. Бараны, как кидать мяч! Вот я должен в связи с этим что-то принести? Что я должен принести? Я ничего не должен принести. Я свое бренное тело доставил. Этого достаточно. Я готов впитывать знания, грызть гранит науки. Совершенно бесплатно. Вообще ничего не готов больше отдавать. Правильно? Нет? Или я ошибаюсь в своих воззрениях каких-то? Куда 24 тысячи на девочку и 19 на мальчика тратится? Куда? Форма? Дорогая? Там потом была школа, форма. Драки, клей, так я становился сильнее. Да, вот это вот цитата, помните, из Кровостока? Ваши сведения устарели, деньги давно в школе не собирают.
О, видишь, деньги не собирают.
Так деньги не собирают даже, мне пишут, деньги не собирают. Елена пишет, мне деньги не собирают в школе. Тогда куда деньги уходят?
Куда уходят деньги, в какие города?
Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Рушан, Москва.
Да, Рушан.
С вами согласен, росли мы так же, как и вы, я с вами примерно одного возраста, до нашего или до на возраст. Но сейчас тенденция, вот, грубо говоря, я помню, как парни ходили, девчонки, парни, да, все по боку было. Mm-hmm. А вот девочек, например, у нас тоже, это вот начало 90-х, немножко за это, так сказать, девушки, другие девочки обижали, так сказать, были две девочки из бедных семей.
Mm-hmm.
И к чему я веду? У меня две дочки у самого, и жена вот по максимуму одевает. То есть они хотят какие-то брендовые вещи. Там, например, я сейчас там кеды какие-то там Ванс за 6 тысяч. Угу. Я говорю, ну куда за кеды 6 тысяч отдавать?
Да куда?
И жена, вот, говорит, нет, надо купить, потому что я чисто психологически понимаю, что у нее не было. Отец рано умер, и 12 лет был. И вот такая тенденция сейчас вот в Москве, например.
Ну, но... то есть мы стали богато жить. Ну, богаче.
Я хочу сказать, что я не настолько хорошо живу, что я себе не могу, например, там лишний раз купить за 6 тысяч кеды и не купил бы.
А я видел, как ходят мои семейные друзья, во что они одеты обычно. Они вот то ли они на работу, то ли в огород. То есть тут два варианта. Я не всегда могу определить. Я говорю, ты в огород? Ты на дачу или на работу? Я на работу сегодня. Все. Можно только, знаете как, вот если документы какие-то в руках есть, значит, скорее всего, на работу. Если документов нет, скорее всего, на дачу. Или на работу.
Ну, это так по хипстерам можно сказать. Хипстеры, по-моему, так всегда одеваются.
Ну, типа того. Но это не хипстеры, нет. Это нормальные ребята, все такое. Спасибо большое. Ну, видите как, кеды 6 тысяч. Кеды 6 тысяч. А если кеды будут не за 6 тысяч, то все, все сразу это. А что, у тебя кеды не за 6 тысяч? У тебя сейчас за 5. Все, мы с тобой не общаемся, мы с тобой не дружим. У тебя кеды дешевые. Я же помню, как у нас один парень, значит, он потом, правда, сидел. Ну, это ладно, это не важно. А в тот момент он еще был на воле. Вот. У него кеды, ну, вот кеды обычные покупались, такие синие, с тремя полосками. Диабас, Адибос, Дибадас, Бадабас, Рабадас. Ну, неважно, короче, какие-то кеды покупались. И у него вот он бежал, он хорошо бегал. И у него прям вот подошва. Прям вот оторвалась. Вот с одного, значит, ботинка, ну, и с другого. Прям сразу просто две подошвы улетели. Вот эти вот. И он пошел их пришивать. Сначала мы ржали, как они отлетели, конечно, это было смешно. А потом он пошел их пришивать, подошвы. И ему пришили. И как-то так пришили, но я даже не знаю. Наверное, когда это все усаживалось на клей, ну, оно органично было. А здесь подошва как-то вот таким образом сформировалась, гофрировалась. То есть, когда ее стали пришивать, она вся гофрировалась. И вот у него был вот эта ткань, кеды, да, вот поверх ноги, которая идет ткань. И вот здесь вот подошва была пришита. И ее как-то так пришил местный мастер, что она была вся вот такая гофрированная. Это было очень смешно. И когда он пришел на занятие, мы, конечно, смеяться стали. Говорим, его звали сейчас Дима, по-моему, да. Мы говорим, Диман, ты что это на тебе такое? Ержом, просто невозможно, до слез смешно. Он говорит, да этот! Ну да, пип-пип, естественно, да, он. Да этот, пип-пип, ремонтник, пип-пип, обуви, пип-пип, пришил, пип. Я говорю, ты чё ж так вот, пип, пришил-то, пип-пип-пип. А он говорит. И он, знаешь, всегда рассказывал все анекдоты, все истории, вот этот Диман, он всегда рассказывал именно так. Он не мог, он взрывался со смеху до того, как рассказал его. А он говорит! Он говорит, пойдет для сельской местности. Вот так вот он делает. Пойдет для сельской местности. Ну, как-то его, это, для него это было очень смешно, для него это было, ну, органично. Вот, пойдет для сельской местности. Вот так он вполне себе год гонял в этих кедах, которые пойдет для сельской местности. Ну, пару раз мы посмеялись, потом просто привыкли, и все. Человек ко всему привыкает, знаете, человек ко всему привыкает. А по новому айфону обеим дочкам за 70-80. Кот. У меня вопрос один. А как бы, ну, там, типа, не треснет? Ну, в смысле, какой по... В смысле, по новому айфону? Вот смотрите, вот я на двух работах работаю. И как бы работа эта такая, ну, в общем, деньги платят. Вот он, десяточка. Десяточка, айфон. Вот, видите, вот здесь, смотрите. Вот здесь, видите, битый. Видно? Битый, видите? Вот он, битый. Так, вот здесь сейчас я вам сейчас покажу, я вам, подождите. Я вызову у вас сожаление и, как это называется еще, сочувствие. А что экран не отходит? Короче, экран еще вот так вот раскладывается, когда хочешь. Как вот, помните, было модно? Motorola Razr V3. У некоторых была, вот, у Санька была. Ну, так же здесь экран отходит. Просто сейчас что-то не отходит. Видать, прилип по опять. Вот, вот. Все это мне передано просто. Передано. В тот момент, когда у людей богатых, так сказать, появляются телефоны, они мне передают вот эти телефоны. А, нет, наоборот, у людей, у которых нет столько денег, сколько у меня, они мне передают телефоны. А я, почему у меня деньги-то есть? Потому что я вот эти телефоны беру и хожу с ними. Потому что мне, в общем, все равно. Какой он? 10-й он, 9-й он, а 9-го не было. 11-й. Мне все равно, какая мне разница? Я фотографирую на него один раз в 10 тысяч лет. Один раз в 10 тысяч лет. Мне вообще все равно. Мне главное, чтобы интернет был. А интернет во всех есть. И экран. А экран во всех есть. Ну вот именно детям надо купить в школу 2 новых айфона, ты понимаешь? 2 новых айфона надо купить. А зачем, можно узнать? Зачем? Вот, ну зачем детям 2 новых айфона? Почему именно айфона? Почему не Huawei там какого-нибудь? Не, как они там еще называются? ZTE? Есть ZTE еще? Существует? Какой-нибудь OnePlus One. Почему именно iPhone надо купить? У меня умный и красивый. Обещали папы новый гелик через 10 лет, пишет кот. А, ну вопрос... А, у вас вложение. Я понял. Кот, все, вопросы снимаются. Но в целом, насколько я понимаю, это самые адские траты. Это именно телефон для детей. Вот этот самый адский ад. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Александр, Подмосковье.
Да.
Одну секундочку, радио выключу. По поводу трат, тут нетрудно посчитать, на самом деле, там пару рубашек с коротким рукавом, пару рубашек с длинным рукавом, брюки. Дети растут, вот у меня сыну 13 лет, он за это лето вымахал на 15 сантиметров, просто вырос.
Ничего себе, богатырь.
Ну, я сам 1.75 м, он 1.65 м.
Скоро обгонит вас. Обгонит.
Да, скорее всего. Маму уже точно обогнал. То есть все вещи, там, спортивный костюм, ну, рюкзак, слава богу, не нужен. Я ему хороший привез из Германии. Уже как бы подростковые. Но, тем не менее, как бы накладываются расходы. Поэтому тут нетрудно посчитать. Рубашка там в среднем 1200-1500. Это одна рубашка. А их надо не одну. Плюс они портятся, они там бесятся, бывают и драки случаются.
А рубашку нельзя заменить на майку?
Ну, белую. На школе не положено, нельзя. Строгая
форма. Как хорошо, что у нас не было формы, как хорошо.
Да, есть такое. Но это, правда, в старших классах было. А когда класса до 10-го у нас было... У нас, я в Джамбуле родился, мы земляки с вами. А у нас в гимназии запрещали ходить в футболках. Ну, правда, в 11-м уже делали поблажки.
Ну, я понял. Спасибо большое. Ну, Нейм...
Хорошо вам,
да, спасибо, вам тоже. Ну, Нейм пишет, а почему вы себе PS5 купили, а не Денди? Ну, во-первых, у меня есть Денди, если я не подарил никому. И PS5 у меня нет, у меня PS4. И это во-первых. Во-вторых, мне же не родители купили к новому учебному году, а я сам потратил свои деньги, которые заработал. Есть небольшая разница, понимаете? Я себе не купил PlayStation, когда я жил с родителями, потому что мне просто сказали, как PlayStation? Зачем? Я помню, тогда PlayStation 1 вышла. И мне сказали, PlayStation? У кого-то есть? Я говорю, ну вот там у Женька есть. Ну, сходи к Женьку, поиграй. Ну и все. И все. Сходи к Женьку, поиграй. Ну вот у меня на компьютере эта вот игра, вот она не играет. Ну, тебе же компьютер-то нужен был для учебы, ты же так говорил. Ну да. Ну, учись. Все. Ну тебе компьютер для чего? Мне для учебы. Ну так это же не игровой. Или тебе для игры нужен был? Ну нет, мне для учебы надо было. Все. Офис открывается? Открывается. Paintbrush открывается? Ну, рисовать хочешь? Ну, Paintbrush открывается, да. CorelDRAW даже открывается. И Photoshop открывается. Пожалуйста, занимайся. А что? Тебе же для учебы нужен был компьютер. Ты же говорил, я буду учиться. Без него невозможно учиться, правильно? Ну, учись. Он же выполняет эти функции учебные. С внуком, конечно, все сломалось, как я понял. С внуком все сломалось. Со мной работало нормально, вполне себе уместно. Но я все равно играл. Я изыскивал возможности играть и на своем компьютере. Если Photoshop открывается, то это довольно мощный комп, пишет Дмитрий. Не, это был тот Photoshop, старый еще. Основные траты, конечно, это репетиторы. 7-10 тысяч в неделю, и это того стоит. И необходимо, пишет кот. Ну, репетиторы, наверное, один раз в жизни я занимался с репетиторами, я помню. С репетитором. Бестолковое занятие было совершенно, ну ладно. Да-да, Photoshop только стоит немерено денег, пишет Чели. Вам что, 16, что ли, Чели? Photoshop не стоит нисколько денег. Photoshop не стоит нисколько денег, во всяком случае, в 2000-х. В 2000-х. Сейчас, возможно, он стоит много денег. Например, у меня никакого Photoshop нигде нет. На всякий случай. Но тогда он не стоил ничего. Тогда он стоил купить диск на котором Corel Draw, Photoshop, PhotoPaint, там, Adobe Bridge, что-то ничего, я даже эти все названия не помню. И просто устанавливаешь, они все крякнутые, и спокойно работаешь на них. Все, что хочешь, делаешь. Я в жизни пока, я даже не знаю, наверное, лет до 30, я вообще никакие программы никуда не покупал никогда. Зачем? Ну, серьезно, а зачем? Просто уже потом, когда я стал ленивый, немножечко поднабрал жирка, да, и мне стало прям вот, ну, совсем лень, и я такой вот, ладно, пускай будет у меня, значит, этот цифровой кинотеатр вот этот, вот, когда подписку покупаешь, и там фильмы вот эти вот смотришь. Фильмы даже можно не покупать, можно вообще ничего не покупать. Понимаете, что практически ничего... Главное, что нужно купить в этой жизни, это еда. Ну, правда, еда, это главное. Одежда. Пока в институте учились просто, пацаны, нужна одежда, пошли в секонд, пойдем. Ну, в смысле, пошли, нет такого слова, да. Айда, у нас говорили, айда, в секонд, айда. Все, пришли в секонд, там, купили какие-то джинсы, какие-то ботинки, оделись, пошли, все. Все, вообще никаких проблем. Ну, если сильно захотелось повыпендриваться, купил себе кеды. Я себе кеды покупал, Адидас за 3500, как сейчас помню. Будучи студентом университета. Для меня это было просто бомба. Но они просто были такие, как у этого, у гитариста Корн. И мне хотелось именно такие кеды, вот Adidas именно. Вот, и именно такие, как у него. И я такие себе купил. 3500 рублей это было. Ну, то есть это тогда были прям деньги. Это прям дорого стоило. И я это себе взял, ну да. А так... Ты че, господи... А? HD-видеобокс закрыли. Это беда, конечно, пишет Лемур. Да и еду не надо. Можно шишки, грибочки собирать, пишет Михаил. Да нет, так вы не проживете. В Германии попробуй скачать фильм с торрента. На почту придет квитанция со штрафом в 100 евро и пеней, видимо, огромной, пишет Дмитрий. Если есть квартира и не надо никакой ипотеки, то деньги вообще не нужны. Можно жить и тратить, пишет Георгий. Три пары обуви посчитайте. 18 совсем немного окажется, пишет Александр. Три пары обуви, да, обувь сейчас дорогая. Но опять же, я помню, какие кеды мы, например, покупали. Ну, для занятий спортом. Всегда на физкультуру говорят, нельзя ходить в обычных кроссовках. Нужны вот кеды, потому что зал у нас свежевыкрашен вот это вот. Как будто бы его не будут красить потом. И мы покупали кеды, самые простецкие, вот эти Диабас. Какие-то Adiboss, Babyboss. Белая такая у них подошва. Она так ощущается, как мыльная какая-то. И вот синий верх вот этот. Ну, они стоили тогда, мне кажется, рублей 300. И я думаю, что, в принципе, если сейчас пойти в какой-нибудь мегамаркет, и вот где еду продают, самое главное, да? Магазин, специализирующийся на еде. Там есть еще пару полок, где стоят какие-то кастрюли, вот там еще продаются какие-то трусы, носки и обувь. То там, я думаю, можно рублей за 500 такие кеды купить. И даже сейчас. Я думаю. Назовем их одноразовые кеды. Но их реально хватит для занятий в этом спортзале. Но я понимаю, вам, конечно же, скажут «нет». Нью-балансы, Ньюбы, папа, купи мне Ньюбы, правильно, да? Я хочу Изики, потому что муж Ким Кардашьян, значит, выпускает Изики, они самые удобные. Все ходят в Изиках, папа заходит, Изики стоят 50 тысяч. У папы инфаркт, он умирает, дети идут, уже теперь покупают за 500 рублей кеды и живут, вспоминая о том, как хорошо до этого им было, пока они не довели папу до инсульта, инфаркта и прочего. У вас сейчас какая обувь? Прямо сейчас Puma, я сейчас покажу вам. Это Puma, Motorsport, BMW-шные. Но в чем прелесть их? Я их купил, что-то за 2500, что ли. Прям в Puma. Знаете почему? Какой вменяемый человек и когда купит кроссовки BMW, если у него нет BMW? Да никогда он этого не сделает практически. Соответственно, на них какие-то адские скидки были. Я захожу, говорю, сколько? Они говорят, о, здесь скидка, то есть мы сейчас доплатим тебе. Я говорю, а, ну все, тогда я забираю. Потому что вот такие брендированные коллаборационные вещи, они не всем интересны далеко. И люди их не покупают. А у меня она есть. Я купил и пошел. Так что это... Вы, правда, не рассказали мне, на что вы тратите деньги. Может быть, мы после новостей вернемся, правда?
9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот начали разговор о том, как дорого собираете ребенка в школу. Я удивляюсь, вспоминая те времена, когда нас собирали в школу, и потому что говорят, мальчика собрать 19, это Росстат говорит, девочку 24, а народ вообще говорит, да и на 19, и на 24 не соберешь. Вы что нам рассказываете? То есть намного больше денег нужно. Я удивляюсь, потому что не понимаю, куда деньги уходят. И вот картинку вам одну хотел показать. Мне кажется, она очень важная. Смотрите, это королевская семья, наверное, вы узнаете, да, это Британия, Британия. И вот какой-то 65-й год, 1965-й год, вы видите колясочку, и вот колясочка в 2015 году. То есть дети-то в колясочке разные, как вы понимаете, а колясочка одна и та же. Вот просто посмотрите, зайдите сейчас на трансляцию на YouTube, и вот вы увидите фотографию. Королевская семья Британии, вот посмотрите, колясочка. Значит, 65-й год и колясочка 2015-й год. Колясочка одна и та же. Одна и та же. То есть они используют сколько десятилетий? Сами посчитайте. Кто у нас полвека? Ну, 50 лет, да? Даже больше, да? Смотри, 65, 75, 85, 95, значит, 2015, 50 лет. Ну и сейчас, наверное, тоже используют, да. Ну, в 2015 году они использовали коляску 50 лет. 50 лет они использовали одну и ту же коляску. Это, ну, я так на всякий случай просто намекну, может быть, не все знают. Ну, лучше показать, пускай висит, пускай люди смотрят. Это, вдруг вы не знаете, это очень богатая семья. Это очень богатая семья. Значит, крайне состоятельная семья, да, то есть ну, нет сомнений, да. Это элита, элит. Одна и та же коляска, 50 лет. What do you think about it, дорогие друзья? У вас коляска 50 лет держится в семье, нет? И какие они жадные. Вот задумайтесь, какие они жадные. Все с той же самой коляской. Ну как? Не обязательно. Может, на заказ коляска сделана за бешеные бабки, пишет Динамо. Да нет, в том-то и прикол. В том-то и прикол. Что это heritage. Да, запомните это слово, heritage. Вот это все heritage, это все наследие. Берешь и пользуешься поколениями. Только аккуратно. И ничего не будет. Я все время думал, вот у меня очки. Я не знаю, им, наверное, уже года 4. Они как новые. Что будет с этими очками через 10 лет, скажите мне? Ничего. Если никто на них не сядет или я их не уроню, то, в принципе, с ними ничего не будет. Они будут плохими? Нет. Будут ли они модными на тот момент? Не знаю. Они, может быть, и не сейчас, а сейчас не очень-то модные. Мне, в общем-то, не без разницы. Ну, они мне подходят. То есть я, в принципе, купил очки и могу их носить 20-30 лет. Ну, если я их не сломаю. А что с ними может случиться? Я ими пользуюсь нормально. Я вот так раз сложил, положил. И все. Более того, в принципе, если пользоваться очень аккуратно, потом мои внуки, разбирая мои вещи, потому что я помру, они так вот, вау, очки, прикольно, дедовские. А можно я себе оставлю? Да, оставляй, конечно. Гоняй в очках деда. В чем проблема? Вау, прикольно, что они такие очки носили когда-то? Да. Ну, круто. И будет ходить в очках. В тех же самых. И ничего не изменится. Ты так делаешь? Ты в дедовских очках ходишь? Ходил в дедовских очках. Ну вот. А где такие вещи хранить? В однушке в Перово, пишет Хмырёныш. А, так если вы не будете каждый год покупать новые очки и коляски и прочее, может быть, вы не будете жить не в однушке в Перово, может быть, уже будете жить в двушке в Перово. Подумайте над этим. Хмырёныш, когда-нибудь почитайте свои расходы мимолетные. Сколько уходит денег на пустоту? И вы удивитесь. В прошлом году к школе купили дочке умилительный рюкзак с котиками. В этом году она хочет идти только с ним и отрицает покупку нового, пишет Близ Шенли. Вот, уже плюс, видите, Близ Шенли. Вы одобряете это только хорошо. Это раз нравится, то пускай и ходит. Для внуков сначала нужно завести детей, пишет Д. Я, честно говоря, Д против фразы «завести детей». Вообще, вот я очень часто от даже очень хороших людей, многодетных, слышу эту фразу «завести детей». Завести вы можете собаку. Детей рожают. Завести детей. Это что, это питомец, что ли, домашний любимец? Это что это такое? Завести детей. Завел ребенка вот сейчас вот.
Ой, да лучше его усыпить, да? Ну вот ну, не может же быть такого. Значит, завел ребенка, это странная формулировка, на мой взгляд. Но в целом вы правы абсолютно. Без ребенка внуков-то не получится, конечно. Зародить детей? Нет, родить. Родить детей. Родить просто. Не зародить, а родить. Я у второй класс девочку собрала, уложившись в 10 тысяч, пишет Близ, и то мне просто захотелось выпендриться с новой формой, а так денег больше всего ушло на канцтовары. У меня, я помню, канцтовары вот эти вот были отцовские. У него был такой вот хороший пенал, это, наверное, называется, вот такой вот большой. Он, причем он не сразу мне его дал. Сначала был маленький мне вот выдан, а потом я стал брать большой, инженерный, так скажем. Ну, вот открывалось, внутри это обшито бархатом черным. Снаружи, ну, это не бархат на самом деле, ну, может быть, и бархат, не знаю. А снаружи, вот такая, эко-кожа, скажем. По нынешним временам это называется эко-кожа, тогда мы это называли дермантин. Вот, ты вот так вот отодвигаешь там такую вот стальную штучку, по-другому не назовешь, штырек, вот так отодвигаешь, открываешь, и все. И там весь набор, что хочешь. Циркуль, там что-то измерять, пожалуйста, ручка там, еще что-то. Все очень удобно. Вот. И я помню, я пришел с этим набором, и кто-то, а может быть, как раз вот про Димана, которого я рассказывал, кроссовки-то он шил себе, он такой, а ты что с таким старьем ходишь? Но и тут самое главное быть подготовленным информационно. Я ему говорю, ты дурак. Он говорит, почему? Я говорю, это вещь. Это вещь, посмотри, иди сюда, говорю, давай, бери свой циркуль, иди сюда, покажи мне свой циркуль, он мне показывает свой циркуль. Я говорю, это же говно, твой циркуль, посмотри, он года не прослужит, это дрянь. Я говорю, пластиковая дрянь, посмотри на мой циркуль. Это советская сталь! Ты умрешь, я умру, дети наши, внуки, правнуки, а этот циркуль будет в том же самом состоянии, в котором он и был. Потому что это вещь, это точный инструмент. А у тебя в руках игрушка, подделка. Понимаешь, говорю? Ага. Я говорю, ага, ага. И знаете, что самое смешное? Этот набор до сих пор, я надеюсь, существует. Вроде бы я его не убил. Про готовальню говорите? Да, наверное, готовальня. Не знаю. Это была советская готовальня, а не пенал. Ну, я описывал, как это выглядит примерно. Ну, да, даже готовальня называется правильно. Попросите, пусть вам подарят Ray-Ban Wayfarer 2114. Они еще у внуков будут модными. Ну, куда я посмотрю, подождите. Значит, что-то профан 2014. Что-то он меня отправляет куда-то в... Перово такое ощущение. Что это там предлагается? А, не, мне такие не идут. Но это как у Рэй Чарльз такие носил. Знаете, да? Такой был музыкант. А, так, это была советская готовальня. Готовальня называется. Поражает. Хотела выпендриться. Действительно, как будто не дочка, а собачка какая-то. Может, ребенок ее хочет эту форму. Она неудобная, например, пишет Андрей. Ну, ладно уж, вы-то тоже... В наше время, да, делали вечную одежду, но она дубовая была. Сейчас трикотаж весь из переработки, его максимум на год хватает. Заметили, как у вас часто стали джинсы протираться? А дети еще очень подвижные, пишет Георгий. А, это правда, кстати, про джинсы. Джинсы реально протираются дико. Не знаю, с чем это связано, но вот вы говорите, что это вторяк все идет какой-то. Джинсы протираются постоянно, вообще я не понимаю, в чем дело. Может, худеть надо просто. 7373948. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Почему так дорого? Может, вы все выпендриваетесь просто? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Кирилл зовут.
Да,
ну, такое ощущение, что все английское очень долговечное. Хотя, может быть, насчет машин это не самое. Но вот даже посмотрите, у них же даже карета старая, ей лет 100 у семьи.
Да, приятно.
А вот по поводу тканей и так далее, вот у меня вот есть 5 рубашек английских, которые я купил, наверное, ну, лет 7 назад. Вот. И тут она недавно купила в магазине «Канцлер». Не будет это рекламой. Рубашки. Так вот, «Канцлер» я не ношу больше. Да, хотя им всего один месяц. Потому что это ужасная ткань. Вообще непонятно, с чего сделана. А берешь английскую рубашку, она называется «Харли энд Хаддингтон», по-моему. Вот, понимаете, вот, и мне кажется, я ищу 5 лет. через 5 лет один, но я и все равно буду...
Ну, на детей покупать. Вы же не будете всякое дорогое покупать, поэтому это, да, это не подходит. Деле, это для, это для взрослых
историй. Дело, что по цене один в один как
А, вот, цена одинаковая.
Вот в чем дело.
Я вещи покупаю просто. Я сначала их, внимание, на всякий случай всем говорю, щупаю. Щупаю. С вещами, как с женщиной. Шутка. Ну, правда, надо сначала пощупать. Все, вот если неприятно, вот так вот берешь. Вот неприятно, ну не бери. Но если тебе ладони, вот пальцем неприятно, так что же будет, когда ты на себя эту вещь наденешь? Ты будешь ходить и страдать в ней. Страдать, вот это просто будет пытка настоящая. Поэтому я только вот потрогал. Поэтому вот это все заказать в интернете. Это заказать в интернете, в смысле, привезут не то. Ну, привезут, вот потрогать надо, потрогать. Просто надо скромнее быть в желаниях и аккуратнее, пишет Андрей. Я бы сказал, бережливее надо быть. Я смотрел, как люди хорошие вещи просто портят и все. У меня есть ноутбук. Asus. Это не какая-то топовая вещь абсолютно. Но он служит мне уже, наверное, 7 лет. Наверное, 7. Да, он уже не тянет нынешние там какие-то крутые программы, но мне они не нужны. Мне нужен ноутбук для того, чтобы я мог зайти в интернет, выйти из интернета, да? Ну, все. Ну, то есть он мне для этого нужен. Ну, или напечатать какой-то документ, допустим. И с этим он справляется. Он целый, весь. Я не разбил ни разу экран. Я ни разу не залил клавиатуру этого ноутбука. У него не разломалось гнездо, куда вот вставляется зарядка. Зарядка целая. Все, она целая. И вот он лежит, если надо, я его достаю, работаю на нем, потом складываю назад, и все. При мне люди меняли по 5 ноутбуков за этот момент, по 10 ноутбуков. Просто потому, что один разбился, другой залил кофе, третий украли, четвертый, пятый, десятый. Ну, слушайте, ну, с таким подходом вы можете на ноутбуки все свои деньги потратить, на телефоны все свои деньги потратить. У меня была такая знакомая, у которой воровали или ломался телефон каждый месяц примерно. Ой, опять украли, ой, сломался, ой, то, ой, потеряла, ой, ну, ты как, ну, что тут, тут не добавить, не убавить, ну, ты вообще, что ли, ну, не понимаешь, что ты несешь в руках, ну, там, примерно 50-100 тысяч рублей, ну, 50-100 тысяч рублей, ну, ты отдавай себе отчет, что вот это вот стоит, там, 50-100 тысяч рублей. И помимо этого ты в руках несешь там стаканчик с кофе, который стоит 200 рублей. Но почему-то ты спасаешь стаканчик с кофе, а то, что у тебя в руках падает из рук из твоих, за 100 тысяч рублей ты не спасаешь. Полный идиотизм. В принципе, все, что вот у человека есть, ну, в основном. Я имею в виду среднестатистического человека без вот этих брендовых вещей всех. Это вообще полный бред, эти брендовые вещи. Вон в интернете можно найти, я видел, прищепку можно на ухо купить. Прищепку. 50 тысяч рублей. Зеленая такая прищепка. Да, люди продают. Пакеты пластиковые продают. Сам, можно брать самый дорогой пакет в мире. Пакеты пластиковые, там, 100 тысяч рублей могут быть, да сколько угодно. Но суть не в этом. Суть в другом. Вот не брендовые вещи. Самое дорогое, что есть, это телефон, который вы несете в руках. Ну, это правда. Ну, там, кроссовки 5 тысяч, окей. Там, какие-нибудь джинсы 3-5, окей. Майка 1000. Нормальная майка 1000 стоит. Ну, 2, ладно, пускай. И телефон у вас 100. 100 тысяч у вас стоит телефон. В принципе, лучше упасть самому. Всю эту, все, вот прям в лужу упасть в этих всех вещах, вот так вот их взять, если что, вдруг, если они окончательно испортятся, а их можно вообще-то постирать. Вот окончательно испортятся, просто выкинуть их все. Все равно это будет гораздо дешевле. Все равно это будут меньшие потери финансовые. Но все с точностью да наоборот. С точностью да наоборот. Согласен, друг за год поменял 6 телефонов, я за 7 лет один, и то, думаю, устарел морально, поэтому и поменял, пишет Дмитрий. Дмитрий другой пишет, влагостойкий противоударный телефон купил специально, чтобы ронять в луже, стоил 12 тысяч рублей. Да это подарки, скорее всего, были, она их потом перепродавала, они сейчас так делают, пишет Энди. Да не. Наш класс в этом году принимает участие в акции «Дети вместо цветов», и не будет больше выброса денег на цветы. Один букет учителю, остальное нуждающемуся ребенку на лечение, пишет Блишенли. Во, вот это интересно, вот это интересно. Это, по крайней мере, концептуально, да? Это как-то разумно. Я вообще обратил внимание, что весь мир сегодня передовой говорит о разумном потреблении, что надо двигаться в сторону разумного потребления. Вот, даже видел данные, на днях появились по поводу того, что специалисты предсказывают, что будет вот рост, так скажем, сегмента секонд-хенда. То есть люди начнут по-другому относиться к вещам и перестанут покупать постоянно новые вещи, а будут покупать вещи, которые уже кем-то там использованы, но, тем не менее, они в хорошем состоянии, там, очищены и нормально там наглажены и продаются. Ну, секонд-хенд, все знают, что такое секонд-хенд. У нас в определенный момент секонд-хенд, он, да, с чем ассоциироваться стал? С бедностью, с невозможностью купить себе новую вещь. На самом деле это не так. На самом деле, если задуматься. Потому что многие вещи, которые мы используем, мы и не используем вовсе. Мы что-то купили, повесили и забыли. Потом, о, у меня это есть! Ну, серьезно, то, что вы используете каждый день, и то, что у вас в шкафу, просто посмотрите, сколько у вас вещей в шкафу. У большинства людей там будет склад ненужного всего. Там будут и канцтовары, там будут и там будет и одежда, там будет какая-то, возможно, устаревшая для вас электроника. Там будет все. И все это абсолютно не нужно вам. От всего этого можно избавиться, все это можно за небольшие деньги, но продать. И самое главное, что это все можно было на самом деле и не покупать. Потому что вы этим особо-то и не пользовались. Нет? Не согласны? Просто я вам говорю как человек, у которого есть экипировка мотоциклетная, но нет мотоцикла и никогда не было. Новая мотоциклетная экипировка. Штаны Icon, Alpinstar, куртка, шлем Шой. Все есть, подшлемник даже есть, перчатки есть, все есть, защита для спины есть. Ничего ни разу в жизни не использовал, даже шлем. Я думал, может быть, по приколу надевать его и ездить на машине в шлеме. Ну, типа хотя бы как-то отбить его. Ну, ты ничего там не отобьешь. Шлем я этот брал за 25 тысяч. 25 тысяч? Куртка 35. Бесполезная, висит. Вот реально, куртка просто уже пылью покрывается. Я же не буду в этой куртке ходить, правильно? До сих пор помню рекламу пиджаки от Versace для работы на даче, пишет Алекс. Вспомнил анекдот. Бабушка, купи мне новые ботинки, а ты еще коньки не сточил, пишет Евген. Да, это смешно. Разумное потребление, вот что нужно, пишет Андрей. Секонд-хенд совсем не дешево, пишет мне ВК. Ну, всяко дешевле, чем новое, правильно? Главное, вторичной обработки продукты питания не приобретать, пишет Самнео. В 2008 в секонде покупал шорты и в кармане нашел 20 евро. Немного обалдел, пишет Ерикос. Бренд не помню, просто... Да ладно, Левайс никудышный, купленный в фирменном магазине в ТЦ, прекрасная и толстая ткань, пишет Елена. До сих пор... Да, 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 это я видел уже. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Эдуард меня зовут.
Да, Эдуард.
Ну, знаете, вот насчет школьной формы могу поспорить.
Давайте, я даже не спорю, я так просто удивляюсь.
Вот, да. У меня жена все время заказывала школьную форму для ребенка из Англии. Угу. Не потому что она, а по деньгам получалось примерно то же самое, что и здесь покупать. Но дело в том, что ребенок ее год носил, ее можно было потом продать, как бы, ну, она сохраняла прежний вид, в принципе, ну, не изнашивалась, не теряла ни форму, ничего. Мы просто покупали там рубашек 5-6, брюк там несколько штук, и как бы ему на год хватало.
Ну.
Это, ну, по деньгам получалось гораздо, ну, это вроде как фирменные вещи, да, но я даже бренда не знаю.
Угу.
Ну, действительно, они были сделаны ужасно качественно просто.
Ужасно качественно. Звучит, да, двояко.
Да, да, да. Ну, двояко. Я, да, наверное, специально так и сказал.
Да,
ну, качество там, ну, высокое, высокое качество.
Угу. Понял, спасибо, спасибо.
Здесь такого не продается.
Не продается, вы говорите. И Саул говорит, зачем покупали это мне про экип? Ну, давайте, помимо того, что дурак был, ну, я хотел мотоцикл купить и ездить, вот. Но я мотоцикл не стал покупать по разным причинам. Ну и все. А продавать я ничего не умею. Я могу продать только, ну, не знаю, как вот. Я не умею ничего продавать, я ничего не продаю никогда. То есть, ну, вот оно вот лежит, и я думаю, да что ж, ну, а выкинуть невозможно. То есть, если майку какую-то ношеную ты можешь выбросить. Ну, так, вынес на помойку, повесил вот так. Ну, ты же не будешь выносить экип мотоциклетный, кожаный, хороший, качественный, новый. Ну, то есть на нем только вот что, да, этикетки даже у меня лежат, по-моему, отдельно я сложил. Ну, то есть там, наверное, даже чеки есть. Наверное, шлем лежит в коробке, и там наверняка есть чек. Наверняка, процентов 100. Он прям вот там и лежит, новый. Я уверен, что этот шлем сейчас стоит в два раза дороже. Я так думаю. Ну, может быть, я ошибаюсь. Не потому, что он мой, а потому, что, скорее всего, все подорожало. А вы на велике в этой экипировке катаетесь, пишет Эндрю. Два велосипеда стоит. Два. На них вековая пыль. Вековая. Продать, как бы человек продавать. Выкинуть, велосипеды выкинуть. Ездить, да нет, спасибо. Просто стоят, копятся. Зачем? Heritage, как говорится. А вот лет через 30 внуки скажут: дед, а есть велосипед? А я скажу: сейчас, сейчас подойду к камню, выбью его вот так вот оттуда, зубилом этот велосипед, выдеру. Скажу: на, катайся. Ну, как-то так. А гитары? Электрическая одна гитара. ЛТДшная. ЕЦ-1000. Есть. Акустическая, эстрадная. Ямаха. Не помню какая. Черная просто, лакированная. Есть. Вообще самая глупая покупка, не знаю зачем, потому что у меня есть еще одна акустическая гитара. Но она классическая. Широкий гриф. Да? Сейчас я вам скажу. Дальше, поехали. Просто. Это же все стоит в комнате просто. Усилитель. Лампово-транзисторный. Он там двоякий. Рэндалл. Не помню какой, но такой. Нормальный. Громкий. На 40 ватт. 40 ватт не такие, как 40 ватт у вас в обычных колонках. Это какие-то другие 40 ватт, поверьте на слово. Это что-то другое на 40 ватт. Невозможно играть на нем дома. Вообще никак. Потому что ты не можешь его включить даже на 15%. Просто не можешь. А ведь какая подлянка? Чем сильнее ты выкручиваешь усилитель ламповый, тем он лучше звучит. А ты не можешь его выкрутить. Потому что это, если ты его выкрутишь, может здание рухнуть, я не знаю, что может произойти. Ну, или тебя кто-нибудь убьет при выходе из квартиры, или вынесут дверь. Ну, с МЧС тебя точно эвакуируют. И сразу в психбольницу. Невозможно. То есть ты его включаешь на 5-10%, и этого уже очень много. И все, и джи-джи-джи-джи сидишь и думаешь, зачем я купил этот огромный усилитель? Где я на нем буду играть? Ну, я думал давать концерты, но не суть. В переходе, наверное. Фортепиано. Ну, в смысле, это электронное пианино. Именно пианино с молоточковым механизмом. Потому что, ну, не буду же я покупать себе синтезатор. Я хочу с молоточковым механизмом. Я буду тренироваться, постоянно играть на нем. Ох, я тренируюсь. Ох, я играю постоянно. Ямаховский тоже стоит. Как сейчас помню, 30 тысяч тогда за него отдал. Сейчас, наверное, 1070 он стоит. Гитара 70, кстати, стоит. Я вложился. Это вложение. Это вложение. Это был депозит. Я туда вложил деньги. Понимаешь, я сейчас могу продать, оно дороже будет. Правда, это правда. Это правда. Автомобили, техника бытовая, техника, вот там, инструменты. Это все было вложение средств. Это сейчас можно дороже продать. У друга первая жена в 90-е пошла за продуктами и на последние деньги купила морскую смесь и видеокассету «Красотка». Это при условии, что у них не было видеомагнитофона, пишет Караэт. Для усиления нужно дачу в глуши покупать, пишет Майлз. Гитарный биткоин, пишет Ники. В долларах те же деньги, пишет Хмырёныш. То в долларах, мы же не в долларах живем. Лёша, продай мне что-нибудь из экипировки в Бузулук, пишет Олег. О, Олег, вы лучше расскажите нам, что там происходит с бузулукским бором, потому что он горит адски. У нас даже есть видео, да? Мы успеем показать за 30 секунд это видео. Бузулукский бор горит, тот самый известный. Вот. Вот, посмотрите видео. Жуть, там что-то 500 гектаров я видел вчера. А это ведь такая, знаете, жемчужина степей наших. Там у нас леса-то мало. А Бузулукский бор, он, по-моему, в каких-то 30-х, в середине 30-х годов, ну, может быть, чуть позже, расширялся. То есть он во многом состоит из... Он рукотворный во многом. То есть такая жемчужина этих краев уникальная. Там просто этого нет. Там степи и степи, ничего нет. Леса нет вообще. И вот он горит. Интересно, кто его поджег, по каким причинам. Я подозреваю, что какие-нибудь очередные шашлычники. 10.00 новости. Десять часов шесть минут, понедельник, август, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Он сказал, что Бузулукский бор горит, а Алла из Северного Тушина пишет, что у нас половина Якутии сгорела. Удивили. Вот то-то и дело, Алла из Северного Тушина, что вы не знаете, что в Якутии, и не знаете, что такое Бузулукский бор, и не понимаете, не были нигде. Одно дело Якутия, а другое дело степи, где леса нет. И Бузулукский бор – это вот такая, такая земля неповторимая для тех мест, что очень-очень жалко становится. Оно, конечно, жалко, когда лес горит, в принципе. Ну, в принципе, жалко. Но где-то леса очень много, да? И он горит-то каждый год, в принципе. Но его все равно не становится меньше в связи с этим. А где-то его нет. И это, и потому и называется жемчужина, вот этот Бузулукский бор. Это удивительное место для тех мест, где он расположен. Точно сижу и лаптем щи хлебаю. Ну, конечно, но если вы Якутию сравниваете и степи оренбургские, ну, вы, естественно, ни черта не понимаете. Ну, Алла, ну, можете дальше выпендриваться сколько хотите, но вы не понимаете. А? Можно.
Я для Аллы хочу, понимая, где она живет, небольшую аналогию.
Да.
Что как для Бузулука пожар, да, в Бару, это все равно, как если бы прекрасный парк Северная Тушина трактором скинули бы в водохранилище разом.
И все.
Или прекрасную свежеоблагороженную аллею на Туристской улице тоже всю закатали бы в асфальт от одного края улицы до другого по всей ширине. Или бульвар Яна Райниса тоже прекрасный, зеленый в центре. Или Дубовая роща, которая тоже там...
А ты информирован?
Я просто по соседству с вами живу. Я знаю, как обратить ее внимание.
Главное, аккуратнее, аккуратнее там, потому что Алла, видишь, она все комментирует. Но тем не менее, спасибо. Это Илья, наш звукорежиссер. Удивительно, что 21 год, а сказки из 19 века, пишет под кофе. Вы в своем уме, пишет Алла. О, нет, внимание, уже двух мужчин, это слишком. Алла, подождите. Бюрократы устали работать. Дания с 1 октября отменяет ковид. Поняли, что играть в профанацию бесполезно, пишет Маргадон. Отчитались о 2/3 привитых в стране и посчитали, что хватит. Наши же бюрократы будут долбить нас до Нового года наверняка, пишет Маргадон. Маргадон, вы тоже живете в какой-то параллельной реальности, что ли? Вы не из Северного Тушина, случайно? Извините. Я хожу по Москве. Вчера я и позавчера я много времени провел в Подмосковье. Мне нужно было делать дела. Кстати, копеечка вернулась домой. Копеечка вернулась домой. Значит, мне нужно было делать дела, и я так посмотрел, где люди вообще соблюдают хоть что-нибудь. Ответ – нигде. Ответ – нигде, вообще нигде. Никто ничего не соблюдает в принципе. Никаких масок вообще нет. Вообще, в магазин люди просто заходят, и мне Певчанского, значит, сигареты вот там, и вот это все. Стоят просто в очереди. Ни на одном человеке нет маски. Взрослые, дети, взрослые с детьми. Без разницы, ни на одном нет маски. Вы, Маргадон, вас кто-то затерроризировал, что ли? Вас мучает кто-то, пытает, к батарее привязал? Все уже. Хожу с масками, на меня стали смотреть, как на дурака. Обидно, пишет Спира. Спира пусть смотрит, как на дурака. Я тоже хожу в маске. Ну-ка, в общественных местах. По улице я в маске не хожу. Вот, а когда нужно в метро, например, прям масочку вот так вот нацепил, да, противненько, да, жарковато, но все-таки мне вот как-то, я легче себя чувствую, так лучше себя чувствую в тот момент, когда на мне маска, мне приятнее. Я чувствую себя дураком, надевая маску в магазине, пишет Алекс Шу, ну, а что поделать? Да? Тут ничего не поделаешь. Хожу с масками, на меня стали смотреть, как... Ну да. В Америке есть деревни, которые ждут лесных пожаров, так они... А, деревья, которые ждут лесных пожаров, так они размножаются, пишет Андрей. Пожары, а кто отвечает и наказан ли о таком, а какая сумма ущерба, а как эффективно мониторят, точнее провально, пишет Славмир. Славмир, я могу вам дать кое-какую информацию по Оренбургской области. В одном из районов Оренбургской области есть такое место, называется Андреев Дол. В этом Андреевом Долу, да, Доле, наверное, я не знаю, ну, значит, в общем, там искусственная лесопосадка, так скажем, была. Он весь высажен людьми. Когда-то был. То есть это настолько степи-степи, это от Бузулука еще 100 километров. Настолько степи, что там вообще леса нет, в принципе. Там весь лес, это лесопосадки. По трассе идут они, и где вот люди захотели, там посадили. Вот этот Андреев Дол. Там человек поехал в этот Андреев Дол жарить шашлык.
Да.
И он сжег, если я не ошибаюсь, по моей информации, по-моему, 58 гектаров леса. Из военной части, рядом там относительно расположено, прилетали самолеты, как раз-таки Б-200, тушили. Тушили пожар. Человека этого осудили. Вот. Ему дали срок, насколько мне это известно. То есть у него уголовное наказание, и плюс у него там есть еще... Я, правда, не помню, условный срок этот или нет. И плюс он должен высадить там сколько-то деревьев, по-моему. Или я ошибаюсь. Ну, по-моему, что-то он там должен восстановить. Но он, конечно же, это не восстановит. По-моему, 58 гектаров. Если я сейчас заморочусь, я могу найти вам эту информацию. То есть вы спрашиваете, кто это поджигает и находит ли этих людей, и несут ли они ответственность за это. Вы знаете, иной раз находят, иной раз несут. Иногда не находят, не несут. Я думаю, что в Якутии, конечно, гораздо сложнее найти. Здесь же, поскольку леса вот столько, да, он маленький, ну, капелька, за ним пристально наблюдают всегда. И, соответственно, какие-то машины, если приехали, они все равно, да, по камерам видно, где приехали, не приехали, потому что они мимо домов проезжают, да, пока вот туда едут. Меня не пускают на работу с февраля из-за того, что не надеваю маску. Институт радиотехники, пишет инженер Гарин. Так и наденьте. Чего же вы на работу-то не ходите? Или вы просто не хотите ходить на работу? Сегодня Европейский Союз будет отмечать День памяти жертв сталинизма и нацизма. Что будут поминать нацистов, погибших от сталинизма во время Второй мировой войны, что ли? Вот дают, пишет Эдмон. Нет, цель Европейского Союза – доказать, что Советский Союз и гитлеровская Германия виноваты, значит, в равной степени в развязании Второй мировой войны. Они хотят переписать историю, это важный момент. На празднике Нижнего Новгорода были 1000 людей, а вчера на футбол там же пустили 500 человек, владельцев абонементов. Что это за профанация, пишет Нилс. Обыкновенная профанация. Почему, если в степи есть одно дерево, то под ним обязательно лежит пустая бутылка, пишет Григорий. Тоже всегда это удивляло, Григорий. В Капустином Яре военные степи жгут, они туда стреляют ракетами, пишет Григорий. Почему, да, как можно жарить шашлык в мангале, чтобы спалить лес? Как, пишет Спира. Ну, во-первых, не обязательно это может быть мангал. Во-вторых, вы сами понимаете, лес там, собственно, хвойный. А хвоя сухая, она как порох. Может быть, я слегка преувеличиваю, но тем не менее, она очень легко возгорается там, да. И, соответственно, ты можешь просто эти угли там забыть. Могут, знаете как, подкопчик небольшой делают, и вот в ямке что-нибудь себе там готовят. Потом уехали, а угольки не потушили, они разлетелись. Есть еще одна фишка, о которой мне рассказывали. Их две, кстати. Вот одна — это бычки. То есть сидел, разговаривал, курил, или просто покурил, постоял, бросил и уехал. Лес сгорел. И есть еще одна вещь, она не такая очевидное, это бутылки. Да. Просто лежит стеклянная бутылка. Это поразительно, но это факт, такое бывает. Лежит стеклянная бутылка, и при определенных условиях, под определенным углом, солнечные лучи, проходящие через эту бутылку, в общем-то, превращают эту бутылку в линзу. Ну, то есть сама бутылка становится линзой и акцентирует свет на какой-то точке, и постепенно происходит возгорание. Тем более вот сейчас, например, в Оренбургской области, да, у меня родители там живут, температура 40, например, ну, жара просто 40 стоит, ну, вот, это еще, наверное, в тени, если на солнце там какие-то страшные будут вещи. Соответственно, я не удивляюсь, что Бузулукский бор горит, я не удивляюсь. А роса по утру тоже может как линза сработать, пишет Not Sip. Так неудивительно, это физика. Сколько машин сгорело из-за бутылок в машине, пишет Спира. Да? Такого я не слышал еще, ну, буду знать. Молнии тоже нужно ловить и судить, пишет Под кофе. На празднике Нижнего Новгорода... Да, я понял, спасибо большое. Это Dance Revolution. Ростов все-таки выиграл в Горьком, несмотря на 800 лет. Мне сослуживцы, друзья, ночью звонили и поругивались, пишет ЗПТ. Это те, кто следит за футболом. Почему квартиры не горят? Окна же стеклянные, задается вопросом Григорий. Григорий, если вы в шутку, то ладно. Если не в шутку, то попробую ответить. Стекло не имеет изгиба. Ну, оно, конечно, естественно, не идеально ровное, но вот как линза оно не работает. А бутылка работает как линза, потому что она имеет изгиб. Вот о чем идет разговор. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Так что горит Оренбургская область, Самарская, они там соседние, и, собственно, вот этот вот Бузулукский бор, он и там, и сям. Это к вопросу об отношении. Сейчас, я насколько знаю, такие места их стараются вообще перепахивать, ну, вокруг, чтобы люди, подъездную территорию перепахивать, чтобы люди не могли проехать на машине. Но люди все равно умудряются проехать на машине и нагадить, что поразительно. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
А вот что касается эфира, хотел бы...
А вы уже в эфире?
А, в эфире.
Да.
Я хотел бы вот нашу другую публику осветить историю. Я сам стройкой занимаюсь, и на 14-м приблизительно этаже через стекло на пластиковом откосе было сосредоточено, ну, солнечное преломление, и он был, вы знаете, как солнце идет по горизонту, и выгорело прямо на откосе, на пластике. То есть оно не загорелось, но все было черное. То есть, как бы, ну...
Просто тут... обычное стекло и обычное солнце?
Я думаю, что это из чего-то было преломление на конкретную квартиру. Вот. Как-то совпало с течением обстоятельств. Я первый раз такое в жизни видел, но, тем не менее, имеет место быть.
Такое бывает, да?
Да, да.
Поразительно. Спасибо большое. То есть, может быть и такое. Просто имейте в виду, да? Наш слушатель, вот Григорий, он спросил, а почему что, да, там из-за окон ничего не загорается. По-разному бывает, оказывается. В стиралке стекло с изгибом, белье не горит, пишет Эдмон. Да, но в стиралку никто солнцем не светит, насколько я понимаю. У меня в квартире лежал отражатель от прожектора под раскладушкой. Туда попали лучи от солнца и подожгли ее. Хорошо, что я оказался дома, пишет Андрей. Чего себе? У людей, оказывается, истории почище, чем у меня, да? От банок с водой на подлокотники пожары в квартирах. На подоконнике, видимо, вы хотели написать. Пишет Алекс. От банок с водой. А у меня на балконе стоит декантер. Винный. Я потому что из этого декантера поливаю цветы. Надо его убрать в срочном порядке. Да, с МКС и спутников легко мониторятся все леса, пишет Елена. Ну да. В Лондоне от небоскреба расплавилась у машины пластмасса, пишет Мутор. То есть машина стояла и расплавилась, от небоскреба отражалась. Так что вот так оно. Если вам кажется, что такое невозможно, видите, люди рассказывают. Это такая же чушь, как горящий от спичек шоколад в Ютьюбе, пишет Алексей Морозов. Не оставляйте бутылок с водой в машине, а дома на шторы идет приление. Что такое приление? Не понял я. Ну, какие-то у нас сегодня сложности. Видать, выходные были все-таки очень успешными, хорошими. Но надо сказать, что в Москве погода была отличная. Выходные, кстати, и сейчас. Мне вот больше всего нравится именно такая погода в Москве. Сейчас, мне кажется, нужно прям гулять по городу, по центру. Скоро вообще красиво будет. Вот это вот бабье лето начнется, да, и это будет очень хорошо. Я считаю, что Москва осенняя и предосенняя — это вот самая настоящая Москва. Не летом, не весной, не зимой, а именно вот это предосенняя и осенняя, вот ранняя осень, да, состояние — это самая Москва. В ней как-то так дышится по-особенному, особенный воздух даже, да, и настроение. Так что я всегда с радостью встречаю это время. А потом ужас начинается такой, что вот эта вот зима, грязь и прочее. Вы декантер используете не по назначению, пишет Валентин. Ну, я использовал пару раз по назначению. Потом понял, что это какое-то, как говорят в интернете, сильное колдунство. И я вот больше им не хочу заниматься. Некоторые скажут колдовство, но в интернете говорят именно колдунство. Пожар произошел в ТЦ в подмосковных Мытищах. Сейчас там проводится эвакуация посетителей. На месте работают 10 пожарных машин. Добрый хирург нам срочные новости кидает. Было возгорание, пишет Эндрю. Лупа для паяльной станции сфокусировала пучок на бумаге. Вовремя заметили, пишет Эндрю. Я как раз на велосипеде катаю по центру. Евген из УССР пишет. Вчера горел в Мытищах детский центр. Загорелся батут вообще, пишет добрый хирург. А, да. Что слышно по Украине, пишет Слав Мир. Слав Мир, ну давайте, ладно. А вот потом будет Слав Мир или кто-нибудь другой говорить, что задолбали вы этой Украиной. Значит, рассказываю. Сегодня в Киеве по инициативе Зеленского начинает работу Крымская платформа. По словам президента Украины, это площадка для, цитата, координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Ну, короче, против нас. Что говорят эксперты? Вот. Ну, говорят, что первые лица западных государств, в общем, не будут там присутствовать, чтобы не обострять отношения с Москвой, потому что сейчас весь мир в большей степени занят, например, Афганистаном. Вот сейчас главная проблема – это Афганистан. Украина не так важна. Вот. Ну, в основном, то есть, главные люди не будут. Но, с другой стороны, насколько я понял, из высокопоставленных, кто, из каких стран приедут высокопоставленные люди? Это Прибалтика и Польша. Ну, Прибалтика – это три страны, на всякий случай напоминаю, просто, может быть, кто-то забыл. И Польша. А что еще говорят? Еще называют это информационной пустышкой. Потугами киевской дипломатии, безысходностью, никчемным событием и ненужным. И все. Ну, вы понимаете, можно, конечно, эту тему развивать, но у меня ощущение какое. Это, правда, действительно никому не нужное событие. Просто вот как бы это охарактеризовать правильно. Значит, Киев пытается актуализировать себя в международной повестке и вот делает это всеми возможными способами. Ну, делает и делает. Нужно ли это нам обсуждать? Должны ли мы по этому поводу сейчас с вами как-то спорить? Должны ли мы в этом как-то разобраться? Ну, хотите, если. Если есть яркое желание такое, да, горячее желание у наших слушателей поговорить об этом, давайте поговорим, я не против. Выскажемся, подумаем, поспорим. Мое ощущение, что об этом уже можно не говорить. Мое ощущение, что об Украине уже можно в принципе не говорить. Потому что, а что? Ну, в связи только, может быть, со скорейшим введением «Северного потока-2» в строй можно поговорить об Украине и тех гарантиях, которые сегодня там Европа дает Украине ввиду того, что они там... Украинцы заявляют, что Россия будет использовать это как политическое оружие, «Северный поток-2». Мы говорим, что мы как политическое оружие это использовать не будем, что это коммерческий проект. Ну, можно вот об этом поговорить. А так, националисты на Украине. Ну, да, ну сколько уже сказано на эту тему, это постоянная тема, и уже, наверное, невозможно об этом говорить, да? А будет ли война с Украиной? Я так понял, что вот последнее обострение, помните, было, когда мы даже активизировались немножечко на наших южных границах, когда американцы сюда пошли активно, когда оружие они стали перебрасывать. После этого наступила определенная разрядка, разговор Байдена и Путина, и как-то потихонечку, полигонечку все это подзаглохло. И, в общем-то, пока ничего не говорит о том, что Киев завтра ринется в бой. Мы, понятное дело, не будем никакой Киев штурмовать ни завтра, ни послезавтра. Нам это вообще не нужно. Соответственно, опять же, здесь история развивается абсолютно спокойно. О чем говорить здесь? Не знаю, Крымская платформа. Ну, давайте проведем где-нибудь в Рязани Киевскую платформу. Поговорим об оккупации неконституционной властью Киева, да, там в 2014 году у них это произошло, вот все. Ну, давайте скажем, что Киев захвачен оккупантами и пригласим всех, кто хочет по этому поводу побеседовать. Пригласим, не знаю, китайцев пригласим, может быть, пригласим людей из Средней Азии, может быть, вот Лукашенко можно позвать на этот форум. Поговорите о Киеве, вне Киева. Вот сейчас в Киеве говорят о том, что делать с Крымом, хотя в Крыму их нет. Ну, окей, ну все понятно. В Крыму надо проводить киевскую платформу, пишет Спира. Ну, или в Крыму провести киевскую платформу. Но все это, знаете, вот министр иностранных дел назвал это шабашем. И, наверное, можно скорее с этим согласиться, чем это опровергнуть. Это правда какой-то шабаш. Почему? Потому что после этого ничего все равно сделано не будет. Да, поговорили, да, встретились, да, там руки друг другу пожали, да, крикнули, что Россия оккупировала Крым, мы ответили, что Крым сам к нам пришел, потому что мы всегда были вместе, и это вообще наша исконная земля, и на этом разговор закончится опять. То есть это позиция, которая будет десятилетиями, видимо, и она меняться не будет. Она поменяется лишь в том случае, если разрушится Россия или разрушится нынешняя Украина. Вот и все. Как-то так можно подойти к этому вопросу? Или это грубовато? Вот если рухнет Россия или рухнет нынешняя Украина, то вот тогда этот вопрос может поменяться. Причем он может поменяться не обязательно в лучшую сторону, он может ухудшиться сильно, сразу, да, по экспоненте. Звенящая пустота, пишет. Да, ледяное презрение со мной. Звенящая пустота. Поговорить, может, о российской дипломатии в странах СНГ, успешно или не совсем, миграция и тому подобное, пишет Славмир. Славмир, российская дипломатия в СНГ тем успешнее, чем активнее другие соседи этих стран СНГ, тем успешнее наша дипломатия. Вот посмотрите, как наша дипломатия хорошо стала работать в Средней Азии после того, как все активизировалось в Афганистане. Посмотрите, как вдруг дипломатия заработала. Посмотрите, как вспомнили про ОДКБ. Давайте вспомним, я не могу не сказать ни всеми любимого, ни многоуважаемого, но просто давайте вспомним Пашиняна, который там рассказывал о каком-то своем уникальном пути, а после того, как Азербайджан рассказал, что у них тоже есть видение уникального пути, например, Нагорного Карабаха, Пашинян стал нашим союзником. Ну вот посмотрите на это. Посмотрите на то, как Александр Григорьевич Лукашенко, любимый наш, вел себя до выборов президента, это было уже в прошлом году, вы помните, да, и рассказывал, что лапти на него никто не наденет, и ничего такого не произойдет, а потом у него полыхнуло, и не по нашей вине у него полыхнуло, и вдруг Александр Григорьевич стал опять нашим союзником, и стал часто ездить и привозить документы, и даже переговоры Ника и Майка нам стал сбрасывать, и говорит, смотрите, смотрите, я все перехватил, вот оно как работает наша разведка. В общем, тем лучше к нам относятся наши соседи, чем хуже ситуация у наших соседей. Вы обратили на это внимание? Когда у них ситуация нормальная, когда они сидят на двух-трех стульях, они почему-то обязательно начинают себя вести отчасти высокомерно. Ой, Россия, да что там? Нам очень сильно обидно в этот момент, потому что мы, так повелось. В общем-то, и народы от геноцида спасали. Не раз, разные народы. Мы всегда деньги вкладывали. И в Советский Союз, вы понимаете, в Советские Республики деньги немалые вкладывал. Зачастую за счет Центральной России это делалось. И нам, конечно, всегда обидно, когда нам говорят, идите отсюда. Но вот, как видите, есть некоторые объединяющие факторы. Например, безопасность. Вот сейчас, мне кажется, как никогда наши соседи добрые задумались о том, что вообще-то история с ОДКБ очень хорошая история, правильная история. И вообще надо военнослужащим российским давать возможность тренировать военнослужащих соседних стран. И чтобы, и оружие надо покупать российское, оно хорошее. И много чего еще нужно делать именно с Россией. Потому что Россия – это гарантия, самое главное, безопасности, жизни. Россия гарантирует жизнь, вот это самое главное. 10.30 новости. Здесь 36 в Москве, аудитор пишет, цитату дает, да? Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Турецкий лидер также отметил, что данная платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма. Это слова Эрдогана. Ну, аудитор сказал и сказал, а дальше-то что? Что он, пойдет его завоевывать, что ли, Крым? Эрдоган. Ну, сказал и сказал, он извлекает свои дивиденды. Он пытается извлечь их. Вот. Куда, да? Значит, куда дели Хазина? Никуда вроде не девали Хазина. Не знаю. Вы, кстати, вопросы по тому, куда кого дели, у кого какой отпуск, это все-таки надо обращаться к главному редактору, а не ко мне, потому что я могу этих вещей не знать, я за них, ну, не отвечаю просто. Поэтому у нас есть программа, вот, у Романа Бабаяна, вы можете всегда обратиться, это наш главный редактор, и он, наверное, ответит на эти вопросы, если вам очень сильно интересно, кто, куда, зачем, почему. Ну, вообще, насколько я понимаю, у людей иногда бывает отпуск, и всякое такое. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Нам по барабану, кто там не признал, Крым был наш и есть наш. И Курилы есть наши. И будут наши. И много чего еще. Было, есть и будет. И вне зависимости от того, кто там что признает и не признает. Ну, это такое, вы знаете, территориальные претензии, они существуют. Не только у нас есть эти все вопросы. Много у каких стран есть друг к другу вопросы по поводу территории. Нет, это наша территория, нет, это наша территория. Вопрос в том, кто может отстоять эти территории. И кому они де-факто принадлежат. Вот и все. А дальше можно сколько угодно ходить, там что-то, собирать какие-то платформы, разговаривать по этому поводу, еще что-то. Ну что, вы войной пойдете на Россию, что ли? Ну нет. Ну нет, ну не пойдете вы войной на Россию. Вот. А так, ну конечно, Реджеп Тайп Эрдоган понимает, что Крым — это контроль Черного моря. Конечно же, Реджепу Тайпу Эрдогану не хотелось бы, чтобы Россия контролировала Черное море. Ему бы хотелось, чтобы Турция единолично контролировала Черное море. Мало того, они выход контролируют, да? Ну, в Средиземноморье, из Средиземного моря в Черное море. Только они бы вообще, в принципе, все Черное море бы прекрасно контролировали, турки. А кто там еще игрок-то в регионе? Россия да Турция. А кто еще? Что это, Болгария, что ли? Я не понимаю. Ну, кто еще? Ну, кто? Кто? Ну, Грузия, что ли? Ну, не смешите меня. Может, Молдавия какая-нибудь? Ну, что? Ну, это разговор ни о чем. Там два крупных игрока. Россия и Турция. И все. И нет больше никого в Черном море из крупных игроков. Россия и Турция. Остальные отдыхают. Вот. Ну, а Соединенные Штаты Америки, они пытаются заходить туда именно через базы военные. Соответственно, строя их в подконтрольных территориях. Подконтрольная территория – Грузия. Подконтрольная территория у них, понятно, Украина. Ну, напоминаю, что Турция входит в НАТО. На всякий случай. Хотя у них возникают иногда некоторые разночтения, но в целом Турция входит в НАТО. Поэтому Турции что-что, а контроль над Черным морем со стороны России вообще не нужен. Поэтому, ну, конечно же, они будут поддерживать Украину. И, конечно же, они будут говорить, что там платформа какая-то, она очень нужна, она будет работать. Но в этом-то вся и боль происходящего для наших натовских, в кавычках, партнеров, условных противников, условных неприятелей или безусловных неприятелей, что, конечно, Украину-то они хотели взять с Крымом, а взяли без Крыма. А это немножечко разные вещи. Я бы даже сказал, существенно разные. Потому что Украина с Крымом – это контроль над Черным морем, а Украина без Крыма – это не контроль над Черным морем. Вот если бы они взяли Украину с Крымом, и нас бы в Черном море по факту уже бы не было, вот это была бы для них, конечно, песня. Все, мы бы потеряли статус там морской державы-то, в принципе. И все. Но у нас-то еще есть козырь один. Такая страна, называется она Сирия. Да, она находится не на Черном море, а на другом море. С другой стороны. Да? И там наша военная база. То есть в Средиземноморье мы двигаемся военными базами. В Черном море мы двигаемся на собственной территории. Вот. Американцы двигаются военными базами на Черном море. Турки двигаются своей территорией и попыткой двигаться через военные базы натовские тоже. Вот он корень вопроса. Если на него вот так смотреть трезво, то да, Турция и дальше будет из раза в раз говорить одно и то же. Реджеп Тайип Эрдоган, Тайип Реджеп Эрдоган, Эрдоган Реджеп Тайип. Без разницы, кто там будет у власти, а турки все равно будут это говорить. Турки все равно будут говорить, что не-не-не, Крым какой угодно, но не, значит, не российский. Почему? Потому что слабая Украина – это слабая Украина. А сильная Россия – это сильная Россия. Это две большие, опять же-таки, разницы. Все прекрасно понимают, что Крым украинский, он не так-то и опасен. Особенно если там не будет русских, нашего флота, например, не будет. Какую опасность будет Крым тогда представлять для Турции? Никакую. А для НАТО никакую. Это будет, в принципе, место, где будут тусоваться натовцы. Ну, все. И понимая этот подход, мы, в общем-то, приходим к одному очень простому умозаключению. Что, пускай говорят, сколько хотят. Делать-то они что-то будут, нет. Ну, попыталось там одно корыто Великобритании проплыть. Ну, постреляли мы немножечко перед ним. По курсу постреляли, ну, уплыло. Назад оно уже другим курсом шло. Ну, и все, ну, все закончилось. Потому что они считают Крым турецким, пишет Андрей. Неважно, считают ли они Крым турецким или не турецким. Они не хотят, чтобы была Россия на Черном море. Вот это самый главный вопрос. Понимаете, если бы у нас было что-то еще на Черном море по ценности такое же важное, как Крым, они бы тогда, может быть, за Крым так и не цеплялись. Но Крым это такая, ну это опять жемчужина напрашивается. Но это центр, из которого все можно координировать. Ты просто, если у тебя есть Крым, ты контролируешь Черное море. Все, точка. И больше ничего добавлять не надо. Без всяких Грузий, Украин, Болгарии, каких-то Турций, ты просто контролируешь Черное море. Если кто-то не понимает, почему, ну, открываете карту и видите Черное море, и вот где Севастополь, посмотрите. И где все остальные города. Все. Так что все становится ясно, и все становится на свои места, когда ты вот смотришь на эти вещи таким образом. Пропагандист для детсада, учитесь и читайте больше умных книг, пишет Алла. Алла претендует быть заблокированной или что? Алла, если вы сейчас мне не приведете хоть одну цитату из любой умной книги, которая опровергнет мои слова, буду считать вас глупой. Пока не приведете эту цитату. Потому что пока это выглядит, как будто бы человек что-то говорит, вы идете мимо, испортили воздух и побежали дальше. Давайте цитату, давайте умную цитату, которая докажет нам, что расстояние от Севастополя до, по сути, первой точки Турции в 281 километр, это для Турции не страшно. 281 километр по прямой. Ну, 280, да. До ближайшей точки в Турции 280. Это сколько? Это как до Рязани или до Рязани 200? Больше? До Рязани больше? Ну вот и все. И когда мы говорим о том, что кто-то ставит ракеты, например, в Прибалтике, и говорим, вот подлетное время. Ну, зацените подлетное время до Турции из Севастополя. Вам понравится. Понятно, что еще есть подлетное время из Геленджика какого-нибудь, например, или из Сочи. Но Сочи и Геленджик, они как Севастополь никогда не рассматривались и не были никогда такими. Да? А это наш военный город, это наше, это сердце нашего флота, южного, во всяком случае. Так что, о чем идет разговор? Какую умную книгу мне прочитать, скажите мне, пожалуйста. До Рязани 180, пишет Олег. Ну вот еще 100, и это когда Турции. Сколько летит всего современная ракета? 280 километров. Сколько летит гиперзвуковая ракета 280 километров? Сколько она летит секунд? Или минут? Я не знаю. От Нарвы до Константинского дворца 140 километров, пишет Григорий. Да. Пусть они свое все включено в Крыму сделают и хватит на этом, пишет Григорий. Это вы про Турцию? Да надо свое все включено делать и самим деньги зарабатывать. Не борзеть просто, как некоторые у нас в Крыму борзеют по ценам. Обнаглели, конечно. Вот и все. Крым взять тяжело с военной точки зрения, пишет XMR. Да практически невозможно. Да практически невозможно. Учитывая наше современное вооружение, тот, кто будет брать Крым, ну, это смертник какой-то, если только. Меньше 5 минут? Ну, меньше 5 минут. И все, и уже в Турции. Уже в Турции. Ну, вот. И турки это понимают. У них своя идея имперскости, да? Неоосманская империя, вот это все. У них своя идея. У нас своя идея. У американцев своя идея. У Британии своя идея. Много чего интересного. 5 минут что-то долго. 3. Вот 3 вот нормально. Ну, меньше 3. Вот и прекрасно. Ехал на машине по южному берегу Крыма. В FM-диапазоне одни турецкие радиостанции. К вопросу о близости Турции от Крыма, пишет Макс. Вот. А как насчет железного занавеса, пишет Алла. В 30 лет человек узнает, что мы не мы инициаторами были. Алла, не пытайтесь выкрутиться. Мы говорим про Крым, вы мне тут рассказываете про железный занавес. Давайте умную цитату про Крым, которая опровергнет мои слова из любой умной книги. Ну давайте, хоть одну. У вас же есть интернет. Не будет цитаты. Все, значит, вы прокололись на этот раз. А? В Крыму делать нечего, надо его татарам отдать, пишет Лаивский ментально. Ну, как шутку воспринимаем, а так вообще у нас уголовное наказание за рассказы про то, что какую-то территорию кому-то надо отдать. Или вы имеете в виду крымских татар, которые исторически проживали на территории Крыма? Так они и сейчас там живут. Есть некоторые экстремистские организации, которые присваивают себе голос всех крымских татар и пытаются доказать, что там что-то не устраивает людей. А есть нормальные люди, которые живут. Русские, украинцы, татары. Живут и живут. А если кто-то был в России, например, в Татарстане, то вы можете узнать, что, например, в Татарстане, в той же самой Казани, люди живут очень хорошо. У них очень красивый город. Прекрасный. И Казань – великолепный город. Да, если кто был, подтвердит это сейчас. Люди говорят, что Казань, и я это просто слышал от местных, да, что Казань это на самом деле третья столица. Да, они говорят Москва, Питер и вот Казань. Вот так они считают. Относятся к себе с уважением, абсолютно. Чтят историю, чтят традиции. Очень все аккуратно и чисто, и замечательно. И прекрасно себя чувствуют. Прекрасно себя чувствуют. Это по поводу того, как татары живут в России. Могут жить очень хорошо татары в России. Некоторые могут жить очень плохо. Но, знаете ли, многое зависит от желания. Многое зависит от желания. Также и русские люди могут жить хорошо, а могут жить плохо в России. И любые национальности могут жить хорошо, а могут жить плохо. Вопрос в том, хотите ли вы созидать или вы не хотите созидать. Но вот когда едешь по России, например, я еду в Оренбургскую область, опять же, да, к родителям, и проезжаю некоторые города, вот, например, ну, это не Татарстан, вот, да, Саранск, я про него рассказывал. Прекрасно выглядит город, прекрасно одетые люди. Ну, нельзя сказать, что очень богато, но чисто, аккуратно, замечательно, прекрасный город. То есть люди стараются сделать так, чтобы их город был хорошим, красивым, привлекательным, чтобы туристы приезжали, чтобы было вкусно, чтобы было интересно. И я лично только одобряю такие вещи, и я считаю, что так и надо делать, так и надо делать. Только это единственный путь к развитию всеобщему. Какая Казань столица? Москва, Питер, Луховицы, пишет Панк 13. Ну, я слышал, да. Завоевать практически невозможно, если только сами не отдадим. Вот в чем опасность, пишет 386. Правильно. Поэтому вот недавно наш министр обороны сказал одну доступную вещь. Он говорит, мы знаем, как справиться с внешними военными угрозами. Со всеми. Мы знаем. Есть угрозы опаснее. Это внутренние угрозы. То есть одно дело завоевать нас. Это невозможно. Помните, что нас завоевать оружием невозможно. Все. Россию невозможно завоевать. Это одна из немногих стран, которую невозможно завоевать сегодня. А вот создать ситуацию, при которой в России будет социальная напряженность, и эта социальная напряженность приведет к разобщению, развалу и сдаче территорий и много чему, вот это вот другой вопрос. Соответственно, сегодня, в принципе, поле борьбы, оно переместилось из военного, потому что там все схвачено, в политическое, ну или, как некоторые говорят, информационное. Информационно-политическое, назовем это. Вот это главное поле битвы. Борьба за умы. Потому что если за умы не бороться, и если не проговаривать эти вещи, и не думать над ними, то вы можете получить поколение людей, которые скажут, а зачем нам Курилы? А зачем нам Крым? А зачем нам это? А зачем нам то? А это отдать? А это туда дать? И все. Вы можете получить такое поколение, если не воспитывать новое поколение. Вы можете его получить. И рано или поздно мы же все помрем. Мы. И править страной будет кто? Правильно, править страной будут будущие поколения. И если эти поколения будут воспитаны в тональности «А что, давайте отдадим?», так они и отдадут. Ну, так они и отдадут. Это долгая игра. Это уже не здесь и сейчас кого-то захватить. Это постоянно и всегда бороться за умы своих сограждан. Постоянно, всегда, абсолютно всегда. Это работа, которая не прекращается и не должна прекращаться, да, ни на секунду. Упустишь и все. Захватили Крым силы и радуемся, пишет Крел. Нет, потому что вы не назовете мне даже каких-нибудь кровавых событий в Крыму. Если бы народ был против, как, например, народ был против в Донбассе, вы бы увидели кровь. Да? Когда Донбасс захотел отделение, а Киев решил подавить Донбасс силой. Вы видели кровь. В Крыму вы видели кровь? Нет. То есть о чем это говорит? Народ не восстал. Почему народ не восстал? Потому что народ с радостью принял эту весть. Вот и все. Более того, если этого недостаточно, как довода, там же потом проводились выборы президентские уже. Это был 18-й год, правильно? Были какие-то митинги, может быть, в Севастополе или где-то еще в Крыму? Нет, все было хорошо. Более того, я вспоминаю события этой зимы, было активно. В Москве, например, и в некоторых других городах. Все это было связано с внесистемной оппозицией и вот этим то ли отравлением, то ли не отравлением Навального. Когда люди выходили на улицы и прочее, да, мы это видели своими глазами. Что-то в Севастополе было? Нет, ничего не было. Вообще пустые улицы, тишина полная. То есть, когда мы говорим о том, кто и где и как заряжен патриотизмом, мы с удивлением можем обнаружить, что крымчане сегодня, ну и особенно, конечно, севастопольцы, они фору дадут многим другим регионам России по своему патриотизму. У меня недавно был разговор с экспертом, который ходит ко мне в программу на телевидении, приходит. Он здесь вот работает, Алексей. Он говорит, вот ездил отдыхать. Я говорю, куда? Он говорит, в Крым. Он говорит, знаешь, в чем самый прикол? Я говорю, в чем самый прикол? Он говорит, меня много узнавали на улице. Я говорю, ну так, ну правильно, потому что ты же ходишь там на разные каналы и так далее. Люди смотрят телевидение, ну, конечно, узнают. Он говорит, да в том-то и дело, что узнают-то только по одному каналу. Я говорю, по какому? Он говорит, Звезда. Я говорю, то есть не по первому? Он говорит, нет. Я говорю, а как так? Он говорит, не знаю. Не знаю. То есть вот этот вот патриотический дух севастопольцев, это что-то особенное. И, видимо, этого патриотического духа даже вот здесь у нас в Москве и нет. Поэтому я, собственно, не удивляюсь, когда у нас крупные города, да, там, центральные города, они самые такие протестные, да, они самые недовольные всегда. А вот есть-то такие исторические города, где, значит, патриотизм, он запредельный. По сравнению с тем, что мы можем увидеть вот здесь. Хотя обвинить нас в том, что мы там не любим Москву, да, те, кто живет в Москве, или не любим свои города, в которых живем, это было бы неправильно. Мы их любим. Но там патриотизм просто, видимо, на каком-то особом уровне. Это особый какой-то дух. Не знаю, с чем это связано. У меня ответа на этот вопрос нет. Я не севастополец, я не крымчанин. Я не знаю. Крымчане ждали момента, чтобы украинскую власть убрать, и дождались, пишет Григорий. Дальше, правда, он пишет как талибы, но нет, не как талибы, Григорий. Сначала строим Ельцин-центры, а потом рассказываем, что не знаем, как бороться с внутренними врагами, пишет Старлей. Ну вы же лично не строили, Старлей, этот Ельцин-центр. А я тоже все время смотрю по «Звезде открытый эфир». Спасибо, Андрей. А на других каналах он говорит то же самое. Не, я доверяю нашим гостям, поэтому, Михаил, навряд ли. «Звезда» — это типа РЕН-ТВ с инопланетянами и прочей дичью, пишет Под кофе. Ну, посмотрите как-нибудь разок Под кофе, сами сделайте выводы. Народ Крыму настарался под сельским патриотизмом, настрадался под сельским патриотизмом Украины, поэтому поддержка России народная, пишет Уильям. На месте Петербурга шведы жили, пишет Максим. В 1848 году в Крыму жило миллион татар. В 1947 жило ноль, ментально пишет. Не знаю, ментально, вы до этого странные вещи писали по поводу того, что нужно отдать Крым, поэтому я бы ваши цифры перепроверил. Поскольку у меня цифр на руках нет, сейчас ничего сказать не могу. Да и времени у нас уже нет. Дальше рубрика «В этот день узнаете что-то интересное из истории». Я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вам дня и до пребудет с вами сила.